Наверное, надо было семинар назвать «Победа над стрессом», потому что мы здесь среди военных, да? Лекции читаем в доме офицеров.
Кто-то сказал насчет причин. Почему стресс так долго существует? Почему он не проходит? В чем причина? Причина непонимания ситуации. Это факт. Но есть еще другие более важные моменты. Кто еще что-то хочет сказать?
Очень
хорошо, да. Недовлетворенное желание. Ваше за. И поэтому мы находимся в стрессе долго. Если не находится путь выхода из ситуации, тогда мы в стрессе находимся. Это правда. Еще какие причины как-то?
Я правда вызвал ожидания.
Очень, да, очень хороший ответ.
И все не так, как хочется.
Это правда тоже, да. Да?
Страх.
Страх – очень хорошее объяснение. Но почему бы нам нельзя не сделать комфорт, пойти повеселиться, допустим? В чем причина? Почему стресс-то остается? В чем причина? Почему мы не можем? Люди годами живут в стрессе, разрушают свою психику, разрушают свою жизнь, работа рушится, семья рушится, все рушится. И человек не может ничего с собой сделать. Итак, проблема действительно серьезная, и я попытаюсь вам с позиции ведической науки объяснить, почему мы живем в стрессе. Это действительно наука. Почему я вам объясню? Веды — это древнее знание, и оно имеет совсем другую концепцию, нежели современная, допустим, психология или современная наука вообще в целом. И разница заключается в том, что ведическое знание, оно основывается на несколько других постулатов. Например, современная психология и медицина, она основана на понимании психики как комбинации нервных импульсов. То есть нервные импульсы вступают в определенное взаимодействие, и так развивается, возникает у нас мышление. Как говорил Павлов, возникает вторая система. Ведическое знание говорит о психике человека совсем иначе. Оно считает, что ум человека, ведическое знание, он рождает, то есть он дает возможность нервным импульсам существовать. Все наоборот. То есть именно ум порождает возможность жить. То есть за умом еще стоит душа, это понятно. Но нервные импульсы не создают психику. Психика существует и вне нервных импульсов. Так, в последнее время ученые, такие как Моуни и так далее, есть несколько профессоров во всем мире, которые изучают жизнь после смерти. И абсолютно точно доказано, с помощью многочисленных опытов, проводимых с людьми, которые после того, как с ним была проведена реанимация, когда уже абсолютно не показывает никакие приборы, что жизнь присутствует в теле. Человек после этого, когда его оживляют, он рассказывает, что происходило в операционной, когда у него остановилось сердце. Если сердце останавливается, мы знаем, нервные импульсы тоже неактивно не работают. В результате что происходит? В результате мысли человек не может пойти, так? Но почему-то он не только мыслит, он хорошо понимает все, что происходит в операционной. И еще рассказывает, что он висит где-то сверху и смотрит на все это, понимаете? И это не то, что один случай. Из 50 случаев 20 ничего не помнят, а 30 человек рассказывают вот таким образом, причем примерно одинаково все это рассказывают. Таким образом, психика человека существует вне нервных импульсов. Не то, что она создается под влиянием нервных импульсов, она существует вне нервных импульсов. Вот какой интересный вывод сделали эти ученые. Больше того, следует понять, что не только нервные импульсы, но также все здоровье человека зависит от того, как работают наши психические функции. И древнее это знание, которому более 5000 лет, оно вполне конкретно говорит, что у нас есть тонкое тело. Тонкое тело означает, что ум имеет свое строение. Как функционирует ум? Ум функционирует, это то, что является психикой. Это основа психики. Чувство — это щупальце ума, которое связывает его с окружающим миром. Мы реально взаимодействуем с окружающим миром. Реально взаимодействуем. Например, такой феномен любви. Что это такое? Условный рефлекс. Но почему тогда этот условный рефлекс не возникает на всех женщин подряд? Почему он возникает на кого-то конкретно? И почему это возникает даже, может, на большом расстоянии возникнуть? Почему это не возникает непосредственно вот так? Может, человек просто услышал голос, и он уже полюбил. Оказывается, существует сила психического воздействия. То есть она реально может как-то вторгнуться в нашу психику, эта сила. И она влияет на нашу психику, на наше состояние психическое. Сила другого человека. И также существует... Мы с вами сейчас общаемся, вы смотрите на меня. Это реальный контакт. Я смотрю на вас, я взаимодействую с вами, со мной. Это реальный контакт. Поэтому, на самом деле, это не условный рефлекс. Поэтому и существует стресс. Стресс – это то, что контакт с источником, который вызвал страдание, продолжается. Он не закончился. Он существует, продолжает существовать. У ума есть 5 чувств. Первое чувство – это чувство слуха. Оно является самым главным. Потому что это чувство слуха, оно не только с умом связано. Она связана с еще более важной тонкой структурой психической, которая управляет даже умом. Эта структура называется разумом. Разум – это фактически сила, которая ведет нас по судьбе. Но мы об этом еще будем серьезно говорить, это весь семинар посвящен. Я просто вас в курс дела ввожу немножко. Чтобы знать, насколько серьезно это знание, что я его не придумал. Например, я изучал серьезную аюрведу, порядка 5 лет я изучал ее в Индии. И, например, к примеру, аюрведа рассматривает психические каналы тела, и она рассматривает порядка 500 тысяч таких каналов психических в нашем организме. Из них 14 главных. Они называются нади. Нади означает психические каналы, по которым движется умственная энергия. Понятно? И есть анатомия этих каналов и так далее психических. То есть тонкое тело или энергия ума, она очень серьезно разбирается в ведах и изучается. Само даже название веда означает наука о жизни. То есть это не наука, а там, допустим, о таблетках или о каких-то лабораторных исследованиях, это наука о жизни. То есть она изучает жизнь. Жизнь означает деятельность ума. Мы с вами живем в уме. Чувство слуха взаимодействует с разумом и меняет его структуру. Таким образом, да, поэтому надо выключить все мобильные телефоны. Прямо сейчас. Если вы хотите, чтобы лекция прошла успешно, надо прямо сейчас выключить все мобильные телефоны. Потому что каждый раз, когда он будет у вас звенеть, мы будем прерывать лекцию. Лекция будет восстанавливаться. И все будут недовольны. Давайте послушаем. Если не пример телефон, все выключают, давайте все выключают. Пожалуйста. Такая глубокая просьба к сниманию. Если кто-то думает, что не зазвонит, то все равно будет вещи на всякий случай. Я свой выключу. Давайте останемся одни. Одна из причин стресса заключается в том, что человек не может оторваться от жизни. Он не может углубиться во что-то другое, более важное. Сейчас надо вот остаться нам одним в этом зале, чтобы никто нас не беспокоил.
Итак, разум – это сила, которая связывает нас с счастьем. То есть, согласно ведическому знанию, если в уме мы живем, он состоит как бы из характера, из нашего характера, то разум состоит из знания о том, что такое счастье. Разум – такие функции в нашей психике, как целеустремленность, решимость, вера, энтузиазм, лень и, наоборот, активность, сон и бодрствование. Все эти функции связаны не с умом. Например, ум, он вообще не спит, он постоянно бодрствует, а спит разум. И также бодрствует разум. Разум связывает нас с целью в жизни. И когда эта связь... То есть мы стремимся как, точно так же, как паук ползет по нити вверх. Точно так же мы ползем по идее нашего разума. Мы ползем к своему счастью в жизни. Мы не можем отклониться от своего пути. Каждый человек обязательно имеет какую-то цель в жизни, даже, может быть, он этого не понимает. Но у каждого человека есть цель, ради которой он живет. Он как бы движется по жизни благодаря этой цели. И когда какие-то события его возможность соединиться с целью нарушают, или его цель оказывается призрачной, то в этом случае что наступает? Стресс. И человек, пока он не найдет новую цель в жизни, он не сможет выйти из стресса. Вот вам объяснение. Почему человек живет в стрессе? Потому что человек живет без счастья, он не может жить без счастья. И когда счастье перед ним закрывается, он питал надежду, он думал, что все будет хорошо, это было его счастье, и вдруг это все закончилось. Вот в этом заключается причина стресса. Потому что мы по своей природе вечны, то есть мы души. За умом, за разумом стоит душа. Мы души, мы вечны по природе, и мы не понимаем, что такое смерть. Мы не понимаем, почему счастье заканчивается, потому что у нас есть три функции, наши три функции, которые всегда будут существовать, где бы и как мы ни жили. Первая функция – мы никогда не сможем привыкнуть к тому, что что-то заканчивается. Мы вечные по природе, мы чувствуем всегда вечность жизни. Если вас спросить, вы умрете, вы, может, скажете «да», но это обман. Потому что вы чувствуете, что завтра я, например, буду жить. Если я вас спрошу, а послезавтра вы будете жить? Ну, скорее всего, да. А через год, у меня даже уже покупка машины назначена через год. То есть, с другой стороны, абсолютно точно, что в любую секунду каждый из нас может умереть. В любую секунду. Мы не знаем, сколько мы проживем. Но, тем не менее, мы уверены, что, по крайней мере, лекцию мы дочитаем, да, закончим. То есть, мы будем жить еще какое-то время, мы уверены. В этом заключается ощущение вечности нашей, к которой мы стремимся. Если у человека прерывается это ощущение вечности, ну, допустим, он живет раз, у него кто-то умер, близкий родственник. Вроде бы должны быть вечно вместе, а он взял и не спрашивает. Ужасное состояние. Потому что ощущение вечности прекращается. Мы живем же не только в себе, мы живем в своих детях, мы живем в своем муже, в своей жене. В этом заключается наша жизнь. Мы не можем жить просто в себе. Мы живем с кем-то. Поэтому в этом и заключается идея. Надо еще на это повернуть лампочку. Она мне все объяснится будет. Мы живем в своих близких. Когда близкий человек уходит, мы чувствуем сильную разлуку. И это большая проблема. Следующее ощущение. Мы стремимся к знаниям. Мы хотим все понимать, что происходит. Мы не можем не понимать. И поэтому, когда человек перестает понимать, что происходит в его жизни, он получает тяжелейший стресс. И третья причина стресса – это то, что мы стремимся к счастью. Мы не можем жить без счастья. И если человек вдруг становится несчастным, он тоже входит в состояние стресса. Таким образом, существуют три основные причины. Все они связаны с деятельностью разума. Деятельностью разума, а не ума. И основная причина того, что мы пребываем в стрессе, зачастую, мы даже из него не можем выйти долгие годы, причина того заключается в том, что мы не знаем, как вообще работать с разумом. У нас нет идеи. Это большая проблема. Понимаете? Наш разум, он не функционирует. функционирует часто как надо. Мы не можем активно работать со своим разумом. Не можем понять даже, как с ним работать. Вот, допустим, я сейчас вам задам вопрос. Как сделать разум сильным? Как вы считаете? Вот что нужно делать для этого? А? Как тренировать его? Учиться? Просто читать что-то? Нет. От того, что мы читаем, изучаем материал, копит память, разум не усиливается. От этого увеличивается сила ума. И простое изучение материала становится причиной тяжелейших проблем в нашей жизни. Потому что как бы человек много начинает знать, а реально в жизни это не может применить. То есть он знает, кто и это, а жизнь его в лучшую сторону не меняется. Это называется деятельность ума. Разум всегда связан с практикой, он связан с жизнью, он связан с судьбой, связан с целью, связан с верой, связан с энтузиазмом и так далее. Как усилить разум? Молиться. Едва ли один или два человека из запрошенных мной вообще всегда в жизни знают, как работать со своим разумом. А разум является основной структурой, которая дает нам возможность или быть счастливым, или быть несчастным. Понимаете? Поэтому, так как мы не знаем, как это функционирует, эта структура, мы из-за этого не только сами страдаем, мы также страдаем от того, что мы не можем помочь своим близким. Вот, например, ребенок, допустим, пошел под откос. Ну, понимаете, о чем я говорю? Как помочь? Что сделать, чтобы он перестал был адекватным человеком, чтобы он начинал как-то жить по-другому? Что сделать с ним? М? Как?
Молиться за него.
Молиться за него. Это хорошо. Но не всегда это возможно, что не всегда это поменяет. Дальше.
Можно искать причину, почему он поможет.
Ничего не поможет. Ну, найдем эту причину, а что дальше? Он, мы нашли причину, а с ним контакта нет просто. Он не слушается. А? Не беспокойте? Оставить в покое. Первый этап. Оставить в покое. Это первый этап отношений с ним. Очень хорошо, да? Ваш вопрос? Да, ваш.
Дать ему более сильный вкус.
Как это сделать?
Как это сделать?
Да.
Как?
Нужно знать, как это сделать. Вот именно. А как это сделать, если он не слушается? Он не слушает.
Ты ему говоришь...
Вася, ты куда пошел? Он говорит, отстань. Скажи, как тебя зовут? Как его зовут? Мальчика как зовут?
Меня?
Он мальчик. Как тебя зовут? А? Артем, ты маму слушаешь, ты, нет? Иногда говорит. Да? А они, мы можем сравнить, а оно у нее не произойдет. Вы понимаете, разум не в попе находится. Эта проблема встречается. Там ничего не изменится. В попе может больно быть, но разум от этого не возникнет, понимаете, не появится. Разум не услышит свою душу. Если человек не туда пошел, у него душу закрывает, и все, он ничего не слышит. Он даже себя не слышит, не видит.
Если нет контакта, гармонии.
Правильно, вот я об этом и говорю, что он без гармонии находится, что делает.
А может попытаться изменить себя?
Очень хорошо. Вот один человек мне говорит правильно все. Это вторая стадия. Так вот, это болезнь, которую надо лечить. Я вам сейчас просто пишу несколько стадий, как помочь близкому, вот ребенку, допустим. Вы поймете, что это серьезная вещь. На самом деле, единственный способ сделать так, чтобы он изменился к лучшему, это установить контакт с его разумом. Единственный способ установить контакт с разумом, это через звук. Мы не можем заставить слушать себя, понимаете? Человек или хочет слушать, или не хочет. Я не могу вас заставить себя слушать. Это ваше личное дело. Будете вы меня слушать или нет? Поэтому первый этап. Мы должны оставить человека в покое, потому что есть такое правило. Разум никогда не слушает, когда есть хоть малейшее насилие. Когда
Когда есть насилие, разум не слушает. Он не хочет слышать ничего, он просто бунтует и все. И человек сам себе даже объяснить не может, почему он так себя ведет. Второй этап. Человек должен начать работать над собой, чтобы у близкого человека, у ребенка появилась что? Симпатия. Нужно, чтобы он начал себя уважать. Это второй этап. Дети нас зачастую не уважают. Нужно, чтобы он начал себя уважать, а еще лучше, если он будет тебя глубоко в своем сердце верить в тебя и любить. И тогда, очень ненавязчиво, третий этап, мы говорим какую-то вещь, которая наталкивает человека на правильный путь. Не надо его вести туда, понимаете? Он не машина, чтобы его рулить туда и сюда. Понимаете, он личность, которая должна сама пройти свой путь. Не надо просто взять немножечко, руль повернуть чуть-чуть так, и он дальше сам уже будет ехать. Понимаете, надо показать дорогу. Идея в чем заключается? В том, что не зря существуют такие слова, как слушание, послушание. Понимаете? Послушание. Когда человек слушается, он слышит. Послушник. Послушник — это человек, который слушает. Это деятельность разума. В ведической культуре было такое образование. Детей учили не таким образом, домашнее задание, там, сказать 5 плюс 5 равно 10, все изучаем. В ведической культуре детей учили таким образом. Сначала первое время их учили слушаться. То есть наставник показывал пример, как надо жить, и в него дети начинали верить. А потом дальше он говорил какие-то простые вещи, и дети пытались это понять. То есть учеба шла на уровне разума, то есть дети учились жить правильно. Сейчас учеба идет на уровне ума. Нам дают домашнее задание, географию выучить там и все прочее. Мы учим. Но от этого наша жизнь не меняется. От этого наши возможности жить есть, они увеличиваются, мы больше знаем и все прочее. Но для того, чтобы, допустим, эти возможности осуществить, нужно с людьми общаться. А с людьми общаться возможно, только без разума невозможно, понимаете? Потому что в разуме находятся все черты характера человека. Ну, допустим, нас выучили, что я, допустим, юрист, стал юристом и должен консультацию давать людям. Человек ко мне приходит, начинает ему правду матку пнуть. Но он меня не слышит, потому что у меня нет таких черт характера, которые бы доносили до него информацию. Какие черты характера доносят для человека информацию? Как вы считаете? Нет, сейчас мы говорим о наших чертах характера, которые бы наносили информацию. Все правильно, надо активно, на лекции активно быть.
Знание надо.
Знание не помогает, потому что оно есть, как его довести? Уверенность не помогает, людей это путает. Сострадание. Раз, первая черта характера. Сострадание, ты сострадаешь людям, они тебя слушают. Не сострадаешь, не слушают. Вторая черта. Ой, знаете, только всех, многие люди умеют разговаривать так, что язык заплетается. Я сейчас на телевидении в последнее время часто бывает, а такие они болтуны. А толку от этого нет никакого.
Уважение.
Уважение к человеку, совершенно верно. Вторая черта характера — способность уважать другого человека. Дальше, третья черта характера. Вы забыли вообще эту черту характера? Любить человека надо, совершенно верно. Дальше.
Терпение.
Терпение, совершенно верно. Доброта. Эти черты характера, они устанавливают контакт. Простота есть такая черта характера. Человек просто сядет, с ним возникает контакт. То есть это означает, что человек контакт, означает, что он прислушивается, начинает изучать и размышлять на эту тему. Он входит в контакт. Но мы не воспитываем себе эти черты характера, мы даже не знаем, как это делать. Не то, что мы не воспитываем, мы даже не знаем, как это делать. В этом заключается вся проблема. Мы не работаем в этом плане над собой. И как нам воспитывать своих детей? У нас нет контакта с ними, у нас нет контакта, мужа с женой нет контакта. Поднимите руку, у кого, вот честно скажите, у кого в семье с женой или с мужем нет контакта, вот хоть убейся. Вот нет контакта. Вот честно, три честных человека. Я могу сказать, что... Я мог... Ну хорошо, с большим мужем у кого не было контакта. Удивительно. Уже больше рука. Понимаете? 50% Людей, которые живут в семейной жизни, практически не имеют этого контакта близкого. А остальные еще там каких-то 20-30%, они думают, что есть контакт, но не ошибаются, потому что они играют в очень тонкую игру друг с другом, понимаете? Это большая проблема. Контактируют только умы, разумы не контактируют. Ну, допустим, можете ли вы, допустим, своему близкому человеку сказать что-то, и он благодаря вашим словам будет менять свою жизнь? Вот, допустим, вы ему говорите: слушай, вставай пораньше, ты слишком поздно встаешь, слишком поздно ложишься спать. И он как скажет: да пошло ты, да? Вот. То есть, если это значит, что контакта нет. Так вроде бы любовь у нас, все нормально, но когда дело касается каких-то серьезных вопросов, как-то всех угорок. Почему? Потому что по-разному контакта нет. И это значит, что мы близкому человеку не поможем. Допустим, он очень сильно болен, у него есть какие-то проблемы. Мы ему говорим: вот то-то, то-то надо делать, он не слышит. Потому что нет контакта по-разному. В разуме нет контакта. В этом проблема, большая проблема. И мы даже знаем, как его устанавливать, вот чем дело. Мы не знаем, что надо очень много в себе поменять, чтобы этот контакт начался. И тогда полноценные отношения будут очень глубокие друг с другом. Потому что есть три типа отношений. Есть отношения людей, которые живут просто друг с другом и имеют такие деловые отношения даже в семье. Просто они вместе живут и все. А больше ничего нет. Ну, сексом вместе занимаются. Это тоже можно сказать, что вместе живут. Даже сейчас сочинили такой анекдот, что занятие сексом — это еще не повод для знакомства. Вот. Смешно. Но это правда. Сейчас люди так живут. Вот. Но на самом деле, это один первый способ общаться. Общение на уровне чувств. Тупое очень общение. То есть нет ничего глубокого. Второй тип общения — общение, которое уже контакт ума идет. Два человека уже умственный контакт устанавливают. А у них эмоциональное общение. Я тебя люблю, ля-ля-ля-ля-ля-ля, больше не люблю. Вот такое. То есть эмоциональное общение означает, что ум задействован. Сегодня люблю, завтра не люблю. То есть идет более глубокий контакт, но там волны притяжения сменяются волнами антагонизма. И третий тип отношений называется сердечное отношение. Сердечное отношение означает отношение на уровне разума. Вот что значит настоящий верный друг. Слово «верность» относится к разуму. Это верность связана с каким словом?
Вера.
Мы верим друг в друга. Вера — это функция разума, не ума. Сейчас я вам еще немножко про разум расскажу. Итак, в этом мире есть вполне конкретные источники цели. На самом деле, этот человек или нет, что он учился сострадательно. Чего вы так смеетесь? Он меня снимает, на самом деле, для вас. Вот. Все источники цели, источники счастья существуют во Вселенной нашей вполне реально. Они вполне реальные объекты, мы об этом ничего не знаем. И мы психически, подсознательно, разум — это такая сила, которая связывается с этими объектами. Неважно, на каком расстоянии они находятся. Если ум привязывается к источнику с помощью воспоминания, вы знаете, что когда вы, допустим, на Черном море купались, когда-то и вспоминаете это, вы реально связываетесь с этим местом. Реально связывается с этим местом своим умом. Точно так же, то есть ум связывается с каким-то объектом, когда мы что-то вспоминаем. А разум постоянно связан с объектом нашего счастья, просто потому, что мы во что-то верим. Ну, допустим, человек поверил в другого человека, так возникла любовь. Любовь означает вера в другого человека, правильно? Почему, допустим, мы верим, что он принесет мне счастье? Вот этот человек должен мне принести счастье, это называется любовь. Почему, допустим, он начинает счастье кому-то другому приносить? И мы очень сильно страдаем от этого. Потому что у нас есть вера, что он именно мне принесет счастье кому-то другому. В этом заключается идея. Потому что если бы он, допустим, была вера в то, что он кому-то другому принесет счастье, тогда бы любовь совсем по-другому проявлялась. Мы бы любили человека еще больше, если он другому кому-то счастье приносит. А ведь не так, правильно? Нам хочется, чтобы не. В этом заключается идея. Разум всегда связывается с источником счастья, хочет заполучить это счастье. И он стремится к этому счастью. этом заключается функция деятельности разума. И вся психика, вся жизнь человека устремляется к источнику счастья. Например, допустим, молодой человек влюбился. И что происходит дальше? Он забывает про уроки, сначала первая стадия, а потом он забывает про еду, вторая стадия, третья стадия, про что он забывает? Это последняя стадия. Про родителей сразу забывает. Так долго. Потом он про сон забывает. Про сон. Перестает спать человек. Потом он про себя забывает. Становится безумным. Он совершенно не помнит самого себя. Представляете, как цель, объект счастья забирает все существование человека постепенно. Это огромная сила. Почему человек не может бросить наркотики, как вы считаете? Потому что это болезнь разума. Человек чувствует счастье, он начинает стремиться не к наркотикам. Наркотики это просто ерунда такая. Человек стремится к счастью. Если бы он мог вызвать то же самое состояние, которое наркотиками вызывает, чем-то другим, он бы вызывал чем-то другим. И тогда не нужно было бы это делать, понимаете? Он стремится к счастью, которое больше не знает, как получить. Поэтому это болезнь разума, наркотики, алкоголизм. Это болезнь разума. В этом заключается проблема. Что мы не знаем, как лечить болезни разума. Мы никогда с этим не сталкивались. А мы живем. Разум является основной функцией нашей психики. Мы живем в разуме, действуем в разуме. То есть живем в уме, но разум это как сила, которая нас ведет по жизни. Разум является главной судьбоносной силой. Вера движет человека вперед. И мы не знаем, как с этим вообще иметь дело. Мы не можем, не понимаем этих вещей. В этом заключается природа стресса. Стресс возникает в результате, что человек теряет свою жизненную нить. Это особый вид испытаний. И испытание заключается в том, что человек лишается обычной дозы счастья, которую он испытывает каждый день в результате контакта с источником счастья. Человеку в жизни все становится пусто. Он не может быть счастливым, как раньше. Он идет по жизни, а дальше впереди ничего нет. Он не может спать, потому что когда человек засыпает, знаете, функция засыпания основная разума? Знаете, когда человек может заснуть и когда, почему он не засыпает? Человек может заснуть, когда знает, что завтра все будет хорошо, и тогда он засыпает. Если он этого не понимает, что завтра будет все хорошо, он не сможет заснуть вообще. Он будет ворочаться, вспоминать, думать. Потому что для того, чтобы завтра все было хорошо, ему надо как-то ситуацию понять. Знание – это сила, которая движет нами вперед по пути к счастью. Знание – это реальная сила, которая движет нас по дороге судьбы. И поэтому, когда человек встает вот на перепутье жизни, он не знает, как дальше жить, что он начинает делать. Что он начинает делать? Думать, что делать, как жить. Он начинает думать. Если он сам не может ничего додуматься, что дальше он делает? Идет, спрашивает, подскажите, что делать, как жить. То есть он пытается связаться со своим источником счастья с помощью знания. Но знание не означает прочитать. Это не работает. Мы можем использовать свой собственный практический опыт. Когда мы думаем о том, как жить, что мы делаем в это время? Мы пользуемся тем, что мы уже испытали в жизни. Мы пользуемся своим опытом жизни, во что мы верим. То есть, таким образом, вера – это основа, фундамент для того, чтобы как-то разобраться в этом мире. Вера нас ведет вперед. Она нам дает возможность разобраться. И когда мы контактируем с окружающими людьми, некоторые думают, ну, психолог, хороший психолог, я не заплачу, приду, все мне расскажет, у меня изменится жизнь. Кому надо идти? Тому, в кого веришь. Так? Тому, в кого веришь. Ты приходишь к тому человеку, в которого веришь. А вера означает, что он реально как-то что-то может сделать. Он смотрит на тебя и говорит реальные вещи, которые тебе потом в жизни помогают, и на сердце становится радостным. Вот смотрите, приходите к одному психологу. Он смотрит на тебя, смотрит. И что он говорит? Так он смотрит подозрительно. Что дальше человек? Тебя испортили. Это не психолог, это псих, да? Сокращенность. сокращенное название этого психолога. Этот человек реально портит жизнь так, тогда в этом случае. Понимаете, он привязывает разум к чему? К отрицательному источнику, который и разрушает потом личность. Человек постоянно думает, меня вот в чем причина моих страданий, вот почему мне так плохо, потому что он во всем виноват. И человек постоянно об этом начинает думать. То есть цель его жизни, есть три типа целей. Есть цель благостная, когда человек живет для чего-то возвышенного, чтобы принесло ему и всем остальным счастье. Второй тип цели – это страстная цель. Страстная цель означает деньги, холодильник, стиральная машина, квартира и так далее. Это когда человек к этому стремится, он думает, вот, где мне надо быть счастливым, в какой области. И есть еще невежественная цель, означает, пока я этого человека не уничтожу, счастья у меня в жизни не будет. Понимаете? Невежественная цель. Благостная цель приносит счастье, страстная цель затягивает человека в тяжелую жизнь, во время которой его свободное время сокращается с каждым днем. Он все больше и больше начинает работать. Он забывает отдых и все остальное. И он становится вот такой вот. Почему? Потому что он не может расслабиться. Это цель, которая связана с деньгами, общественным положением, славой, когда человек выбирает эту цель в жизни. Он реально страдает тем, что у него заканчиваются все виды счастья, которые только есть. Ему некогда быть счастливым. Дома некогда быть, работа, с детьми некогда быть, работа. Дальше. Отдыхать некогда, болеть тоже некогда, хотя все разваливается. Что еще некогда? Спать некогда. Есть некогда. Ничего некогда. Человек реально лишается всего. То есть он хотел быть счастливым, да? Это значит, что он хотел иметь все. Но он начал стремиться к тому, чтобы иметь все, и в результате ничего не осталось. Понимаете, времени ни на что. Он думает только о работе. Это сумасшествие, в которое мы часто попадаем. Но у каждого сумасшествия есть своя философия. Потому что все эти виды ощущений связаны с разумом. Поэтому, допустим, если сейчас человек, которому я сказал, что это сумасшествие, но он так живет, он услышал мои слова, он скажет, почему сумасшествие? Это не сумасшествие, это наша жизнь. Без этого не проживешь. Надо так много работать на самом деле. С утра и до вечера, иначе как жить? Это означает, что любая философия, любое стремление к счастью основано на знании. И когда человек попадает в стресс, например, у нас еще более-менее нормально, но вот когда я был вот с этим, с работы, когда я был в Лос-Анджелесе, там я проконсультировал порядка 150 человек, и большинство из них мне рассказали очень одну и ту же сказку их жизни. Она заключается в том, что они реально боятся заболеть. Почему? Потому что в этом случае они потеряют работу. Работу потеряют, они не смогут выплачивать суды. Суды не смогут выплачивать, они станут нищими, потому что они часто квартиры, там, машины и все прочее, очень быстро. И эти люди, они живут в глубочайшем страхе. Понимаете? В глубочайшем страхе перед своей судьбой. Вот это вот действительно проблема. И они не могут съездить на выходные, на отпуск, как мы там ездим. Они работают, работают, работают. Один раз в год, может быть, там на две недели куда-то едут отдыхать. Это болезнь. Тяжелейшая болезнь, которая лишает человека жизни. И человек, это его философия, он допустим, ему сказать, что это болезнь, он не поверит, он скажет, что это нормально, все так живут. Ну, допустим, если в городе Ростове все будут хромать, это нормально или нет? Ну, все хромают.
Тогда
это будет нормально. А я, допустим, у меня нога не болит. Я буду тоже хромать, потому что все хромают. Значит, сломают, значит, в Ростове вам ногу сломают. Нормально. Ростов папа, Одесса мама. Понятно. Слышали? Понятно. Итак, чем проблема-то заключается? Проблема заключается в том, что когда мы видим источник счастья, мы не можем от него отвлечься просто так. Для этого нужно какое-то основание. Поэтому разум – это ужасная штука, которая как потянет нас куда-то за собой, и потом от нее не оторваться. И что нас отрывает от того, что мы идем вот каким-то путем? Что, какая сила может только нас вырвать из того пути, к которому мы идем? Стресс. Потому что только эта сила, стресс означает, что я туда дальше хочу идти, но не могу. Тю-тю, там ничего нет в моей жизни. Например, веды говорят, что самая большая опасность женщины, которая носит ребенка, в чем заключается? Думаете, опасность его потерять самая большая? Как вы думаете, в чем самая большая опасность женщины, которая носит ребенка под своим сердцем? Вы не знаете опасность, я сейчас скажу опасность. Опасность заключается в том, что женщина не должна этого ребенка поставить главной целью своей жизни. В этом заключается опасность. Она должна понять, что есть цели выше, чем вырастить и воспитать ребенка. Если она поставит своего ребенка главной целью своей жизни, а большинство матерей так и делают, потому что это естественным образом возникает изнутри, то в результате этого, когда ему будет 13 лет, и у него произойдет половое созревание, в этот момент включится определенный механизм. Ребенок, он начинает, до этого он смотрел на маму, и мама была его жизнью. Но после 13 лет, когда половое созревание наступает, ребенок начинает идти от семьи, от мамы и от папы. И для женщины, для матери, это ужасный стресс. Особенно, если она очень считала своего ребенка сутью своей жизни, своей судьбы, она начинает испытывать пустоту в это время. Начинает чувствовать, что в ней жизнь кончилась, ребенок уходит от нее. Она начинает нервничать, тянуть его к себе. Допустим, если девочку мать тянет к себе, это еще хорошо. Это помогает ей остаться нормальной, целомудренной девочкой. Но когда мальчика мама тянет к себе, он становится каким мальчиком? Маменьким сыночком. Он становится несчастным ребенком, который не способен ничего в жизни делать сам. Он становится очень беспомощным, как парень. В этом заключается проблема большая. Но это еще не самая главная проблема. Самая главная проблема заключается в том, что мама, которая считает целью своей жизни свою дочку или своего сына, если она, допустим, дочку выдает замуж, каким она становится? Ну скажите.
Тёщей!
Она становится. Это большая проблема. Почему? Потому что она дочь любит. И естественно, что когда ее любит кто-то другой, так как она сделала дочь целью своей главной жизни, то есть два варианта. Первый вариант. Если дочь не по любви выходит замуж, ну хороший парень, хороший. Нормальный хороший парень. Теща видит спокойно, у нее сердце спокойно. Что дочка выходит не по любви, теща сердце спокойно. Она сильно любит свою дочку. Дочка как любила ее, так и любит дальше. Нет проблем. Но вот если дочка по любви выходит, она забывает про свою маму. Это и признак того, что она по любви выходит. Понимаете, если сильно влюбилась, больше никого нет. Мамы нет, папы нет, никого нет. Она меняется. У женщины разум так устроен, что он... У мужчины разум утверждается и идет вперед. А у женщины разум сливается со своим объектом. Женщина перенимает все. Характер, поведение, привычки, увлечения. Все от своего мужа. Полностью становится его, как копия. И это происходит за один месяц. Она влюбилась, через месяц родители ее уже не узнают. Другой человек совершенно. И это происходит подсознательно. Не то, что она хочет этого, не то, что другой хочет. Это само собой происходит таким образом. Поэтому веды говорят, что если мама не отдала дочку, не отдала, понимаете, отдать означает вот вырвать из сердца и отдать, то в этом случае дочка никогда счастливой не будет, потому что ее всегда будет раздирать между мамой и мужем. Дочку надо отдать, и это очень большая проблема. Если мама ставит главной целью своей жизни дочку, то что она будет делать? Она будет мужа душить до последнего. И таким образом она разрушит счастье своей дочери. Понимаете? Вот.
Всегда.
Понимаете, какая проблема большая? И это ведь не то, что мама плохая. Она любит свою дочку, она желает ей добра и счастья. Она хочет, чтобы у нее все хорошо было. Но ей не нравится этот человек. Потому что это она постоянно, она сильно уж очень погрузилась в его жизнь. Она обо мне забыла, она никак не хочет со мной общаться, контактировать. Возникает тяжелейший стресс в результате. Теперь второй вариант. Мама, допустим, всегда думала не о дочке, как о главной цели своей жизни. Она думала о чем-то более возвышенном. Она думала о том, как стать очень бескорыстными людьми в семье, как достичь Бога там, своих мыслей и так далее. Дальше какие-то более высокие цели, самосовершенствование мамы стояли. В результате дочка в этом направлении потянулась. В результате отношения сохранились очень хорошими надолго и так далее. Идея, понимаете, о чем я говорю? Что от того, как мы ставим цель, потом вся жизнь наша или рушится, или она идет очень сильным и хорошим, крепким путем. В этом заключается идея. Теперь два молодых человека, они друг друга поставили свои цели. Ну, допустим, девушка поставила свои цели не служить мужу, а мужа поставила свои цели. Так часто бывает. Муж становится ее целью жизни. В результате она не дает ему работать нормально, постоянно звонит. Она не дает ему ни с кем общаться. Ты куда пошел стоять здесь, сидеть, лежать? То есть постоянный контроль. То же самое мужчина делает, если он ставит девушку своей целью, а он не дает ей дышать даже. Ты на кого смотрел? На лекцию, зачем пошла? И так далее. Невозможно жить становится. Человек не может быть, не может жить, потому что он задыхается. Человек не может быть целью жизни кого-то, понимаете? Мы не можем стать целью жизни кого-то, другого человека. Потому что мы не можем дать столько счастья человеку, сколько он хочет. Потому что у человека бесконечное желание быть счастливым. Мы не можем удовлетворить полностью его желание быть счастливым. Знаете, самый несчастный человек тот, которого до беспамятства любят. Знаете об этом? Он самый несчастный на самом деле. Потому что от него требуют столько, сколько он никогда не даст. Поэтому он чувствует себя очень удрученным. Очень удрученным. И в этом заключается проблема. Почему мы часто живем в стрессе? Потому что мы не управляем вот этой идеей. Куда нас несет? Куда цель, то есть разум бывает фиксированным, устойчивым, а бывает, что его несет. Он сам прикрепляется к источникам счастья. Он сам. То есть мы не управляем своим разумом, не контролируем его. Допустим, мы нормально, спокойно жили. И в какой-то момент времени мы узнаем, два близнеца рухнули. Забыли про близнецов уже? Не забыли? Кто-то помнит, потому что... Разве такое забудешь? Два близнеца, да, американских. Рухнули. Что произошло во всем мире? Потому что все думали, что начнется ядерная война. Сейчас тоже такая волна пошла, бредовая совершенно. Человек жил так спокойно, счастливой жизнью, и вдруг цель его жизни стала невежественной. О чем начал целыми днями думать? О войне. Он начал сахар запасать, хлеб, сухари, масло и так далее. Кто из вас запасает? Поднимите руку. Вот так человек уже запасает, это нормально. Пошли в стресс. Периодически так бывает. Мы начинаем запасаться судорожно продуктами, а вдруг война начнется. Я сейчас вам помогу избавиться от проблем. Знание избавляет человека от проблем. Очень простое знание. Когда война наступает, человек не знает, где будет смерть. Поэтому должен быть очень свободен от всего. От дома, от продуктов питания. Представляете, допустим, смерть пришла сюда, в Ростов, допустим, да? Надо сматываться отсюда. Вы с мешком хлеба смотаетесь? Нет? С мешком сахара смотаетесь? Вас повяжут по дороге, голодных же много. Все. Вы, значит, уничтожены будете здесь. Чаще всего войны убивают тех людей, которые не могут как-то сдвинуться с места. Они не могут убежать из этого места, куда война пришла. В результате они погибают от всего. Так же, как беды сравнивают это с тем же, что есть два типа животных. Есть животные, которые блуждают, бегают, А есть, которые к норкам привязаны. Когда идет наводнение, все к норкам привязаны животные, все погибают. А те, которые бегают, они все выживают, потому что они убегают от наводнения. Они, животные, раньше, чем человек чувствует наводнение за несколько дней, потому что там пока волна, там идет поток, пока идет сейсмические все дела. Да. И все животные, которые двигаются, они убегают. Но те, кто привязаны к норкам, они в норке садятся и так и ждут, что будет дальше. Они не могут, и они погибают там, захлебываются. Так и люди точно такие же тоже, две категории людей бывают. Поэтому, если человек свое жилье ставит целью своей жизни, он погибает. Счастья в его жизни не будет, он становится очень несчастным. Потому что рано или поздно на его жилье кто будет посягать? Его дети. Кстати, дети становятся врагами. Он начинает говорить, кому мне дать наследство, кому? Он говорит, если этому дал, он меня задушит, а если этому дал, он меня задушит. И все, человек не может быть счастлив, он постоянно страдает. Итак, проблема всех стрессовых состояний заключается в том, что мы не способны, не понимаем, как правильно поставить цель в своей жизни. Мы даже не понимаем, что это очень важно, что мы тянемся за целью. Это суть всей нашей судьбы. И когда человек спонтанно эту цель сама себя выбирает, немедленно наступает очень иллюзорное понимание мира. То есть, если мы, допустим, выбираем не ту цель, какую нужно, человек становится в иллюзии живет. Вот, допустим, он построит дачу, главной целью своей жизни выбрал. Что дальше? Его мир сужается до этой дачи, понимаете? Он ни о чем больше не может думать. Он думает о том, как ее строить. Все остальное, его он не понимает больше ничего. Он понимает, что есть два варианта. Или сегодня я буду строить дачу. Второй вариант. Или по каким-то причинам я сегодня дачу строить не буду. У него два варианта состояния в жизни. Больше у него нет других вариантов. Он только два варианта у него есть. Или мы строим дачу сегодня, или мешают строить дачу. Значит, мы будем думать о том, как завтра ее строить. Понимаете? То есть круг жизни, спектр мышления человека сужается за дачу. Все, больше у него нет ничего в жизни. Понимаете? Это большая проблема. Потому что главная цель в жизни, я понимаю, что есть второстепенные цели, мы о них сегодня не говорим. Мы говорим только о главных целях. Главная цель означает, что вся психика человека к этой цели приковывается. Эта цель становится стержнем его жизни. Вы знаете, что разум управляет умом, а ум управляет всем организмом? Если цель обрубить человека, что с ним происходит? Сначала расстраиваются функции ума. Что это значит? Это значит, что ум становится очень беспокойным, появляется страх, появляется депрессия, появляется отупение какое-то психическое. Дальше, так как функции ума расстраиваются, расстраивается функция организма. Что происходит дальше с организмом? Если, допустим, на почве любви произошли проблемы, то есть у женщины сразу наступает старение, у нее функции придатков заканчиваются, работу прекращают, и она стареет, начинает стареть. Вот, допустим, если у мужчины на почве любви, у него просто разум стекает. Он не способен нормально жить, функционировать. Понимаете, это большая проблема. Потом дальше организм начинает болеть. Злокачественные опухоли часто возникают в результате того, что человек долго живет в состоянии стресса и не может из него выйти. Часто явление. Не только злокачественные опухоли, такие болезни, как сахарный диабет, бронхиальная астма и так далее, эпилепсия. Это после стрессовой болезни. Часто возникают в результате стресса. Шизофрения, истерические все эти дела, это все связано со стрессом. В том, что связано с тем, что человек теряет нить, свою жизненную нить. Он не может дальше жить как надо. В этом заключается большая проблема. Сейчас я хочу немножко о другом с вами поговорить. О том, о чем мало кто еще говорит, и о чем мы мало что знаем. Я хочу поговорить с вами о том, что на самом деле существуют еще другие причины стресса, которые не связаны ни с постановкой цели нашей жизни, не связаны с чем-то тем, что мы сейчас живем, не связаны со всем. 50% стресса возникает внешне, вдруг, ни с того, ни с сего. И это еще более печально, понимаете? Потому что есть люди, которые живут правильно. Они все делают хорошо, они каждый день Богу молятся, они кушают правильно, и зарядку делают, и желают всем счастья и так далее, и они тоже могут попасть под влияние стресса, причем очень сильного, который, конечно, меньше коснется их, чем всех остальных людей, которые живут неправильно. И вы можете со мной поспорить, сказать, ну почему неправильно? Что значит кушать правильно? Что значит вовремя вставать с постели, ложиться спать? Вы же не знаете всего этого, правильно? Ну или многие из вас не знают. Например, вы не знаете о том, что хоть мы и знаем, видим это каждый день, но мы не догадываемся даже, какой силой влияние на нашу психику обладает солнце, допустим. Почему утром все просыпаются, как вы считаете? Светло. Это такое объяснение внешнее очень светло.
Мы как все. Мы тоже все. Мы все просыпаемся, мы просыпаемся. Правильно. Все спят, и мы спим.
Все, идти в воде, да? Приходит, откуда она взялась-то? Счастье-то откуда приходит? Я вам сейчас, вот наше понимание этого мира я сейчас объясню на примере. Вот если, допустим, таракан ползет, и нога рядом встает, для него эта нога как неопознанный летающий объект, понимаете? Он не понимает, что там человек есть, он бегает от ноги. Человек туда поставит, сюда, он в ноги носится, он думает, нога – это причина его страданий. На самом деле есть человек сверху, понимаете, в этом проблема заключается. Мы не понимаем, что солнце – это огромная сила, связанная с нашей жизнью. Что слово «радость» состоит из двух частей. Древнерусское слово «радость» состоит из двух частей. Первая часть «ра» означает солнце, а «дасть» означает давать. То есть это та сила, которая приходит от солнца, радость. Нас утро встречает, падает. Дрянь, а что ж ты не рада? Продолжаешь спать. Непонятно. Так вот, идея в чем заключается? Идея заключается в том, что когда солнце встает, оно пробуждает весь мир. Это его сила пробуждает. Не то, что мы пробуждаемся, потому что так принято, или мы пробуждаемся, потому что выспались. Мы пробуждаемся, потому что солнце встает, понимаете? А есть люди, которые не пробуждаются, потому что солнце встает. Но они чувствуют, что оно встает. Они начинают ворочаться в это время. Сон их нарушается, он становится очень чувствительным. И они начинают там бороться с подушкой. Туда-сюда, вот так и так, позвоночник начинает болеть, вот что-то тяжело спать стало. Вот. И они болели там на кровати, и так повернется, и сяк, и ногу кверху, и туда, и сюда, и никак спать не может дальше. Какая-то сила не дает. И он не знает, какая сила, потому что таракану голову не видно. Он смотрит только на ногу. Мы видим свет только вокруг. Свет мешает спать, вы думаете? Но там, кроме света, есть еще такая штука большая, которая движется по небу, понимаете? В этом проблема заключается. Вот эта штука большая, которая движется по небу, она нас будет. Если человек не встает в 6 утра, то он лишается очень много в жизни. Не аффекция, а динамикерна. Режим дня называется. Смешное название. Это связано с режимом дня, слово у меня ассоциируется с детским садиком, кашей, мамой, которую разрубают, потом разогревают. На детей подают диабет. Вот это у меня режим дня. Днем спит, режим дня и так далее. Еще с больницей и суткой режим дня. Так вот, режим дня это совсем другое, как оказалось. Когда я начал это изучать, оказалось, что это огромная сила, влияющая на нашу жизнь, огромная сила. Я проводил не так давно в Москве двухчасовую. То есть у меня есть такая возможность, я научился этому, я могу по голосу определять болезнь человека, его жизнь. Человек два слова говорил, я ему говорю, вы ложитесь спать во столько-то, встаете во столько-то, у вас какие-то проблемы, вот, из-за того-то, из-за того-то. И эту передачу несколько раз повторяли, потому что из-за того, что человек не вовремя спать ложится и не вовремя встает, у него куча болезней из-за этого развивается. Куча не только болезней тела, но и проблем в жизни куча развивается из-за этого. Вы знали об этом, нет? Вы знаете о том, что планета Луна – это не просто спутник Земли, это огромная сила. Она не просто отливы и приливы вызывает, это огромная сила, которая охлаждает нашу психику и дает возможность ей отдыхать. Что ее функция Луны, планеты, начинается где-то полдесятого вечера и заканчивается где-то возле 6 утра. Если человек в это время, в этот промежуток не спал, то он не способен отдохнуть. Потому что под влиянием солнца он нагревается, его психика не отдыхает, он нагревается. Днем, когда он спит, после 6, он только рушит себе здоровье, и он не выспится в это время. Если человек в 10 вечера, в 10 утра встает, он такой просыпается, такой...
Все равно не выспался.
То есть он просыпается, у него голова деревянная, такой всю... Здесь комок какой-то, как будто с похмелья такой.
Честно, мы не знаем, переспал.
На самом деле, когда человек до 6 утра встает, он не перестит. Он не перестит. Допустим, ложитесь рано, 8 часов утра, 8 часов вечера, ложитесь спать. Я говорю, уже смеются. 8 часов вечера спать должен. Дурак, что ли? Вот. Ложитесь спать, вы не выспались, да? Ложитесь спать 8 вечера, вставайте в 5 утра. Бодрость, счастье, сила, все будет с вами вместе сразу. Если вы встанете в 7, то вы все равно не выспитесь, даже если вы в 8 вечера ляжете. Потому что опять эта сила солнца разобьет весь отдых. Отдых закончится в психике, его не будет. Дальше. Переваривание пищи. Большая проблема для многих людей. Оказывается, пищу не мы сами перевариваем. Пищу переваривает или огненная энергия ума, или солнце. Если человек не в 12 часов дня кушает, а после, солнце в это время начинает садиться, как вы знаете. В результате способность переваривать пищу падает в организме. В результате человек кушает, допустим, часа 3, обедает очень плотно. И что после этого происходит? Его ум стекает в живот. Что происходит после этого? Он читает книгу и в какой-то момент видит ее самую, да. Так вот, у него синдром такой застывания строки возникает. Потому что ум весь через 40 минут после еды, у него ум уходит в живот, настолько быстро происходит этот эффект, что он не может сообразить, что он уже не может читать. И он читает на одну строчку так. Вот, и он так раз 15 проводит, потом у него еще следующий этап такой, еще большая порция ума уходит в живот. В результате он такой раз... Пошел. Задумался. Вот. И следующий этап, когда еще больше порция уходит в желудок из ума, то отключается вегетативная работа, понимаете, у него слюна изо рта начинает течь и попадает на книжку на него, которая падает в это время. Если вы внизу книжки увидели пятнышко желтенькое, это значит, что он покушал не вовремя. Можно Шерлок Холмсу отдать разработку. Вот вроде бы смешно, но я сейчас вам о другом говорю. Есть еще другая проблема, которая заключается в том, что если человек ложится поздно спать, то у него ум начинает очень плохо функционировать. В черно-белом свете он начинает видеть мир. То есть у него чувства притупляются. То есть ум не отдыхает. Первый признак. Чувства притупляются. Он не может радоваться запахом, радоваться свету, свежему воздуху. Жизнь как будто становится такая вся в черно-белых тонах. То есть развивается реальная депрессия. И психика у человека становится очень тяжелой такой, понимаете, напряженной. Он не может расслабиться, такой человек все сильнее и сильнее напрягается, в результате у него развиваются сосудистые расстройства и так далее. Это все происходит из-за того, что человек поздно ложится спать. Это с годами копится, и потом очень трудно от этого избавиться в нашем организме, потому что ум и отдыхает медленно, и напрягается тоже медленно. Его медленно тяжело вывести из нормального ритма, но потом, когда выведет его человек, его назад вернуть очень сложно тоже. Надо очень долго вовремя все делать, чтобы он стал здоровым, ум, чтобы воспринимал правильный мир. Это такое небольшое вступление к очень важной теме, которая называется закон кармы. Поговорим об этом, нет? Поговорим. Так, согласно ведическому знанию, все, что мы делаем, оно никуда не входит, оно где-то откладывается. И веды конкретно говорят, где. На самом деле центр ума и центр разума находятся в области сердца. Центр там находится. Мы не поем, допустим, любовь – это функция разума, как мы уже решили, да? И когда человек влюбляется, где сердце щемит? В голове? В левой стороне головы сердце щемит? Или здесь, когда он влюбляется? Где ощущение это возникает, когда он влюбляется? Связь с объектом, где возникает? В сердце, там находится центр разума. Там на тонком плане тут находится центр разума, центр ума там находится. А голова реагирует на то, что там происходит, понимаете? Как-то в песне поется. Да, сердце, как хорошо на свете жить. Есть еще другая песня. И так далее. То есть это все мы в своих чувствах это проявляем, песня. Но я не про это говорю. Там в области сердца находится еще глубинная память. Глубинная память – это та штука такая удивительная, в которой вкладываются все наши поступки. Все, что мы сделали, все, что мы хотим, там сидит, в этой структуре психической. И зачем я это вам говорю, вы сейчас поймете минут через пять. Я сейчас расскажу, как древние мудрецы, ей была такая книга написана, называется «Йога-сутра». Мудрец Патанджали написал ее несколько тысяч лет назад. Он описывал структуру вот ума, как бы он описывал, как ум можно рассматривать как озеро. То есть в нем есть поверхностные функции, глубокие, как мы говорим, подсознание, да? Так вот, самые поверхностные функции ума, что является, как вы считаете? Мысли человека. Это волны. А в озере ума это волны. Вам интересно, нет? Дальше. Следующий слой вот воды, который между волнами и илом находится, это наше ощущение. Это что у нас? Это у нас настроение, желание и так далее. И на самой глубине ума находится ил. Вот этот ил не что иное, как наши поступки с прошлых жизней. Эти поступки, они там оседают, и они группируются в схожие, то есть каждый поступок, который похож на другой, они группируются вместе. И возникают такие узелки поступков, которые называются карма-васаны. Карма – это карма, переводится как наша деятельность, наша жизнь. А васана означает узелки, узелки кармы возникают. Это санскритский термин. Карма тоже санскритский термин, кстати сказать. И душа тоже санскритский термин. Так вот, идея в чем заключается? В том, что эти штучки, они оказывают очень мощное влияние на нашу судьбу, оказывается. Потому что, согласно ведическим представлениям, Земля тоже имеет свое тонкое тело. Помните, Вернадский написал теорию о биосфере Земли, что она меняется. Сейчас много разработок на эту тему есть. А о том, как меняется энергия воды в результате стихийных бедствий и так далее. И то же самое, не только воды, энергия Земли, все меняется. То есть есть тонкое тело Земли. У Земли есть тонкое тело. У всех планет Солнечной системы тоже есть тонкое тело. У каждого направления есть свое настроение, согласно ведам. Вот взять все направления вокруг нас. Знаки зодиака, откуда бы взялись, по-вашему, как вы думаете? Солнце движется по небосводу, да? Вся Солнечная система, она в одной плоскости расположена. Все планеты примерно в одной плоскости двигаются. Ну, чуть выше, чуть ниже, вот так. И эта плоскость, назвали ее плоскостью эклиптики. Так вот, в этой плоскости есть стороны света, да? Если вот эту плоскость на 12 частей поделить, что получается? Знаки зодиака. В каждом направлении вот одной 12-й вот этой вот. Когда человек рождается, солнце стоит. Получается свой характер у человека. То есть каждое направление имеет свой характер, понимаете? Даже одно 12-е направление дает неповторимый характер совершенно. 30 градусов всего угол солнца движения дает совершенно неповторимый другой характер, не такой, как у другого человека. Так вот, идея в том заключается, что все планеты точно так же, как и солнце, движутся в этой плоскости Солнечной системы. И у каждой есть свой зодиак. когда, что такое карта астрологическая человека? Мы смотрим, в каком мифе каждая планета стояла. Это психическая структура нашей личности, понимаете? Которую современные ученые отвергают, они говорят, это все ерунда. Надо смотреть не на карту, а смотреть в телескоп на планету. Но существует древняя наука астрология. Что она изучает? Она изучает нашу жизнь. Почему? Я вам сейчас объясню. Согласно физическим представлениям, эти лошадки, которые по небу бегают, они на самом деле не такие безобидные. Эти планеты, которые мы видим как маленькие точки, они на самом деле оказывают колоссальнейшее психическое влияние на нашу жизнь. Колоссальнейшее. Так же, как стороны света, они нас поляризуют как бы в определенном направлении. Также эти планеты, двигаясь по этим сторонам света, они меняют свой характер постоянно. Их характер меняется планеты. Допустим, планета Венера движется, у нее характер постоянно меняется, в зависимости от той точки, в которой она находится в пространстве. В результате, она постоянно, все планеты очень сильно и глубоко влияют на нас. Они взаимодействуют с глубинной памятью, которая находится в глубине вот этого ил, вот этого, о котором мы говорили. И когда планеты встают определенным образом, характер каждой планеты может совпадать с каким-то настроением, которое мы культивировали в себе в прошлой жизни. В результате, если такое взаимодействие происходит, то этот узелок кармы вытягивается из глубины и начинает подниматься вверх. Как только он соприкасается с водой, то в воде происходят удивительные вещи. Она начинает двигаться. Это движение немедленно начинает влиять на окружающих людей. Итак, до ума еще не дошло, до волн еще не дошло. Там узелок находится внизу, он еще в толще воды. У нас как-то поменялось где-то в глубине настроения. Но близкие нас люди уже начинают на нас по-другому реагировать. В какой-то момент человек живет, и в какой-то момент от него все друзья начинают один за другим отворачиваться. У кого в жизни такое было? Было много друзей, раз, наступил момент, и сразу один отвернулся, второй от мужчины, показывает и поднимает. Думаете, что просто так это произошло, что ли? Ему кирпичом по голове ударил, от него все отвернулись. Потому что у него глаз вот так стал. Нет. Это происходит в результате влияния судьбы. Изнутри человека идет сила, которая отталкивает от него всех. Сила идет из него, понимаете? Огромная сила. Человек хочет с ним дружить и не может. Он плачет, мычит, а не может приблизиться. Он чувствует расстояние, удаляет нашу жизнь друг от друга. Кто почувствовал, что жизнь удаляет от близкого человека? Вот, пожалуйста, несколько человек почувствовал. Ты не хочешь, а тебя жизнь, судьба сама удаляет от близкого человека, и ты ничего не можешь сделать с этим. Вот какая штука, оказывается, бывает в нашей жизни. И оказывается, что раньше даже, чем мы сами начинаем бедокурить, судьба может отвернуть нас от нас всех. Но потом, когда этот узелок поднимается на поверхность озера, мы начинаем сами делать так, как от нас ждали. И нам говорят, ну вот видишь, мы же говорили, что ты такой. Понимаете? В этом заключается большая проблема. То есть вторая половина стрессов возникает в результате того, что нас догоняет судьба. Что приходит время, когда мы начинаем вести себя неправильно, или люди сами от нас отворачиваются еще раньше, чем мы начали вести себя неправильно, или работа от нас отворачивается. Кто не может устроиться на работу? Не дает судьба. Я могу сказать, когда вы устроились. Видите, знание. Знание дает облегчение. Человек должен видеть свет, понимаете? Вот я сначала, вот она, допустим, я скажу, ну и какой смысл не верить, допустим. Она, я скажу ей, но она подумает, это все болтовня. Где доказательства, потому что никто не может сейчас проверить. Зато проверить мы можем что? Мы можем просто проверить, так? Я могу описать этот период, который у вас сейчас идет. Я изучал беды очень серьезно. Я по человеку могу определить кое-какие моменты, глядя на него, на лицо, слушая голос и так далее. Насколько я вижу, я, конечно, могу ошибаться, но насколько я вижу, год и 8 месяцев назад у вас начался этот период. Постепенно сначала было ощущение, что все неинтересно. Потом, дальше, где-то 8-9 месяцев назад вас отшибло от работы. Так это было или нет? Примерно так. И вы уже почувствовали, что зачем она вам нужна, я себе что-то другое найду. То есть мне это стало неинтересно. Эта работа стала неинтересна. А потом, когда ушла, оказалось, что вообще ничего невозможно найти. Вот так мне и стыдно. Она согласна со мной. Я могу сказать, когда это закончится. Точно так же, как это началось, это закончится у вас через 5 месяцев. Понимаете? Точно так же, как началось, через 5 месяцев вы найдете себе работу. Так в жизни бывает. А бывает, что человек отшибает от близких людей. Вот у вас этот период начинается. У вас. Нет, тут женщина, у меня слово. Да. Смотрите, у вас отношения холодеют. Вы чувствуете, что как-то стало подальше? Нет, вот женщина первая любит. Чувствуете, что подальше стало от близких немножко? Как будто чуть-чуть от них. Ну, последний месяц, может, 2. Не чувствуете такого? Она еще не чувствует. Имейте в виду, что где-то 4 месяца будет такой период отдаления. Он небольшой будет, быстро закончится. Он будет чуть подальше от близких. Понимаете, такое бывает в жизни. Хочешь с близкими близко, а не можешь. Понимаете? Вот. А есть люди, которые уже сильно пострадали от того, что на них судьба повлияла. Есть люди, не от своих поступков пострадали, а потому что так по судьбе положено было. Понимаете, вот женщина кивает головой белой, допустим, да, вы, да. Вот она очень сильный стресс испытала в личной жизни. Это было, насколько я могу понимать, где-то около 3 лет назад. Так же? Да. Там была какая-то трагедия серьезная. Она испытала сильный стресс.
Я выжила.
Я вижу.
Положительное направление.
Да? Вот у вас положительное направление сейчас идет. У вас все получается. Когда человек на гребне судьбы находится сверху, он думает, на самом деле, ребята, жизнь такая классная, все классно у нас в жизни, плохого быть не может. Когда человек находится в таком состоянии очень сильного подъема, это значит, что дальше что будет? Хуже. Судьба будет опускаться немножко. Веды сравнивают судьбу человека с волнами, потому что планеты-то движутся как? По кругу же, правильно? То есть они движутся по кругу, и поэтому у нас жизнь тоже вот так амплитуда такая идет. То есть когда мы до максимального счастья доходим, дальше что? Пошло все ниже, ниже, ниже. Потом бац, когда человеку кажется, все, счастья в жизни нет. И быть не может. Все очень плохо. Это значит, что он будет завтра лучше. Пойдет потихоньку подъем. И человек, который изучил всю эту вот кухню, которая вот происходит, к какому он выводу приходит? Что человек не должен поддаваться на эти колебания судьбы. Хуже у него жизнь или лучше? Он должен найти какие-то другие источники счастья, которые бы дали ему возможность всегда оставаться счастливым. И веды говорят, что есть две категории счастья. Есть две категории счастья. Они разделили счастье на две категории. Внимательно послушайте. Первая категория – это материальное счастье. Вторая категория – духовное счастье. Материальное счастье состоит из здоровья, любви, близким людям. Правильно. Дальше. Богатство, положение в обществе. Материальное счастье состоит из красоты человека, из его способности ориентироваться в ситуации, то есть из его эрудированности и так далее. То есть это все показатели материального счастья. И веды говорят, все эти показатели меняются как волны в результате жизни. Человек, кто красивее становится в жизни, то менее красив. Человек, кто больше понимания вещей, что происходит, то меньше. У человека, кто больше богатства, то меньше. У человека, что больше любви, то меньше в жизни. Человек, то больше здоровья, то меньше. И это происходит само собой. Кто может контролировать здоровье? Некоторые говорят, я могу, я там дышать начал, и я теперь могу контролировать здоровье. Или там, допустим, я клизму делаю, я могу с помощью клизмы, или я пью, я начну, могу с помощью него здоровье контролировать. В какой-то степени да. Я согласен, если человек занимается своим здоровьем, он может контролировать свое здоровье. Это факт, в какой-то степени. Но даже этот человек, придет время, все равно будет болеть. Почему? Потому что планеты так станут, и он просто у него здоровье выйдет из организма, и все, он не сможет быть здоровым. Только очень сильные люди способны быть здоровыми, и только потому, что они свой разум переводят на другой источник счастья, который называется духовным. Чем он отличается? Духовное счастье чем отличается? Духовное счастье связано с бескорыстной деятельностью на благо людей. Духовное счастье связано с молитвой Богу. Духовное счастье связано с какой-то возвышенной целью в жизни. Духовное счастье связано с бескорыстной любовью по отношению к людям. Духовное счастье связано с нашей целью какой-то возвышенной в жизни. И этот источник счастья не меняется в результате того, что движется судьба. Если человек обрел духовное счастье, допустим, он от молитвы счастье чувствует. Кто из вас от молитвы чувствует счастье? Поднимите руку. Есть такие люди здесь? Вот смотрите, если вы чувствуете счастье от молитвы. Я утверждаю сейчас, громогласно, что когда вам будет хуже, и совсем в жизни ничего не останется, этот источник счастья будет точно таким же и еще больше, потому что вы в него, если вложите силы, он тогда вас спасет. Правильно? Правильно. Если человек научился молиться в жизни, когда у него все в жизни заканчивается, счастье заканчивается вот здесь, то он начинает молиться очень искренне Богу, и он становится таким же счастливым. Но это счастье уже не зависит ни от чего, что существует вокруг. И очень интересно понять эту мысль, эту идею. Наше представление об этом мире очень примитивное. В чем примитивность заключается? В том, что мы поверили в то, что не является, что то, в чем нет никакой вообще логики. Я в ведическом знании изучал такую науку, которая называется ньяя. Ньяя означает логика. И в логике есть такое понятие, как элементарная логика. Элементарная означает, что это слишком уже просто. Это понятие должен каждый человек. Понимаете? Это элементарно. Самая примитивная, простая логика. Так вот, наша наука, она не поддается элементарной логике. Современная наука. Я вам сейчас объясню очень просто это. Наша Вселенная возникла из большого взрыва. Большой взрыв это означает, что взорвалась маленькая точка. Но это еще не проблема, понимаете? Проблема заключается в том, что сначала этой точки не было, а потом она появилась и взорвалась. Так вот, элементарная логика спрашивает, если ничего не было, откуда взялась точка? Если ничего не было, значит ничего нет. Откуда взялась точка? И наша наука утверждает, что это так. И на основе этого утверждения строится все понимание мироздания, в котором мы сегодня живем с вами. Я уж не говорю обо всем остальном. Например, Дарвин сделал вывод, что мы произошли из обезьяны, царство ему небесное. Но он основывал свою эту убежденность на том, он считал, что на самом деле он считал, что существует, несомненно, существует доказательство, потому что он видел, что живые существа похожи друг на друга, как-то жизнь меняется. Тут вот мы видим, там есть ящерица, допустим, есть крылатые ящерицы, есть птицы уже с длинными хвостами, есть просто птицы без хвостов. И он вот такие вот закономерности построил, думал, о, эврика, открытие. Это значит, что мы развились из микроба, из элементарной какой-то частички, которая начала двигаться и потом постепенно-постепенно превратилась в человека. Очень хорошо, замечательная идея. А дальше вот что произошло. Начали искать связь между обезьяной и человеком. И в один момент американские ученые открыли, да, что это дикие утки. Что это колибри, а русские ученые считают, что это дикие утки. Эдвин Борис посмеялся. На самом деле они открыли, они увидели, нашли в слоях земли удивительное то, что нашли. Они нашли череп кого? Обезьяны и скелет кого? Человека. В результате появился первобытный человек. Гомо сапиенс. Или там, как его, гомо какой-то, неважно. Человек разумный, да, это разумно. Там первобытный еще появился, там другой какой-то.
Нет, это
появилось примерно 100 тысяч лет назад. Так вот, идея в чем заключается? Когда радиометрия, и это поместили в музей там в Америке. И все наши учебники по гипиологии имеют эту картину. Все, абсолютно. Потом дальше что произошло? Когда радиометрические исследования появились, в 1974 году, в 1974 этот экспонат из музея убрали, потому что кости, череп принадлежали разным видам жизни. Приехали.
А если не жертвенку?
А из книжек нет, конечно, что убирать-то? Все нормально же, книжки-то у нас же наука развивается. Так вот, идея в чем заключается? Есть такая книга, называется «Запретная археология». Человек взял просто честно и исследовал всю археологию, которая была с того момента, как она началась, как наука. И оказалось, что палец, человеческий палец, такой же, как у нас, нашли в слоях земли, который принадлежит 3 миллионам лет назад. Не 100 тысяч лет назад, первобытно-общинный, а 3 миллиона лет назад. 100 тысяч лет назад появился человек современный. А 500 тысяч где-то лет назад появился первобытный человек. Так вот, 3 миллиона лет назад человеческий палец. 500 тысяч лет назад были динозавры на Земле. Бегали огромные динозавры. Тогда современного человека еще не было, согласно представлениям современных ученых. Но другой ученый в одном и том же пласте Земли нашел следы динозавра и следы прямо стоящего человека, такого же, как и мы. Никаких ошибок быть не может. Пласт один и тот же. Сделали исследования, одни и те же показатели, спектры. Следы сами дают одни и те же показатели. Этого ученого объявили шарлатаном и решили, что он решил сделать себе карьеру, сделав сам эти следы. Но невозможно сделать следы, потому что когда человек это делает, то там приборы могут определить, что это вмешательство было, что там это не структура, которая была создана 500 тысяч лет назад, это структура, которая была создана сейчас. Понимаете, это легко сделать, легко определить. Потому что там будут изменения, грубое вмешательство в этот след, понимаете? Никаких вмешательств не было. Эти следы были созданы 500 тысяч лет назад вместе с динозаврами. Сначала прошел динозавр, потом прошел человек, и в это время произошло извержение вулкана, и лава все затопила, и в результате отпечатки сохранились. Понимаете идею или нет? Идея заключается в том, что наши ученые не знают правды о том, откуда появился человек. Один ученый исследовал клетку. Он исследовал клетку. Его цель исследовать, знаете, какая была докторская диссертация? Теория Дарвина. Он хотел понять, как клетка возникла. Как получилось так, что она возникла из чего-то другого. Знаете, сколько он исследовал это все? Всю свою жизнь. И знаете, что он в конце жизни сказал? Он так не сказал. Он сказал, легче куче металлолома стать воином, чем клетке возникнуть из чего-то другого. И он это объяснил следующим образом. Представьте большой город, ну, допустим, Ростов, да? Здесь есть движение транспортное, машины ездят, здесь есть какие-то коммуникации, есть граница города и так далее. Так вот, если взять клетку, простую клетку, из которой мы состоим, и взять вот этот город Ростов, знаете, что этот Ростов миллион раз проще устроен, чем клетка. Клетка, она имеет коммуникации в объеме. И эти коммуникации движутся с огромной скоростью, которую нам даже представить невозможно. Там не бывает пробок. И в эту клетку просто так никто не войдет. У нее есть своя система защиты, которая работает безупречно. У нас граница города есть, да? На пограничнике там стоят на границе. А у клетки граница находится по всему объему. И пограничники находятся по всему объему везде. В клетке такие структуры мельчайшие, что если взять, допустим, наш сложнейший завод, взять, он отдыхает по сравнению с простой структурой маленькой клетки. Отдыхает просто, понимаете? И этот ученый пришел к выводу, что такая махина не может просто взять и начать создаваться из чего-то. Такую вещь можно только сделать сразу. Завод, допустим, будет сложный завод, будет работать, если его не поставить полностью, все оборудование. Почему же вы думаете, клетка будет полностью работать, если она в миллионы раз сложнее, чем завод? Поэтому, согласно ведическим представлениям, существует интеллект, который эту жизнь создал. Понимаете, интеллект. Не просто там, как она возникла из комбинации там, каких-то химических реакций. Бред. Никто, ни один ученый не смог создать, и химически есть такой опарин. Он парил там все, нагревал, охлаждал, ничего не возникло. Белки возникли, жизни нет. Жизни ничего не задвигалось, понимаете? В этом проблема. А веды все очень просто объясняют. Они объясняют, что есть тонкое тело, есть душа, есть грубое тело. Когда душа вместе с тонким телом выходит из грубого тела, грубое тело падает и гниет. Это называется смертью. Но душа при этом с тонким телом живет точно так же. Чувства работают на тонком плане, потому что чувства имеют тонкую природу, а не грубую. Понимаете? Тонкую природу. Они могут видеть без грубого тела. Без... Глаза могут видеть без этого, того, что вы сейчас видите перед собой. Так вот, даже если человек понимает себя как тонкое тело, он избавляется от страха смерти. Он начинает чувствовать, я психика. Он начинает думать, я психика, я не тело. Это значит, что я что? Не старею. Я не старею, старею тело. Согласно ведическим представлениям, психика меняется в результате наших поступков, но она не стареет, как тело. Время, которое все старит, самая большая сила в этой вселенной, ведь говорят, это время. Никто не может поменять ход времени. Время старит все. Земля стареет, машины стареют, дома стареют, планеты все стареют, наше тело стареет, все стареет. Время движется и все старит. Так вот, ум при этом не стареет, и душа тоже не стареет. Поэтому человек, когда на умственной платформе находится, он уже более счастлив. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Он уже более счастлив, человек уже, понимаете, никогда не будет 60 или 4 раза по 15, да? Он уже, у него другая совсем идея в жизни. Понимаете, он более счастливый. Но если человек считает себя телом и смотрит на себя в зеркало, как на тело, результат какой? Старость и радость. Результат он видит реально, особенно у женщин, которые счастье очень сильно зависит от красоты тела. Она смотрит на себя, и она ужасается, что ее счастье стареет. Но на самом деле счастье это не то, что вы думаете часто. Счастье находится вне того, какое тело, красивое или некрасивое. Счастье это нечто другое. Это уникальная вещь, которая связана только с душой. И поэтому первое, что мы должны сделать, мы должны свое представление о себе как о личности, от тела отвязать. Мы не должны думать о себе как о теле, это первое, что мы должны сделать. Это не значит, что не надо есть, не надо там, все, я не тело, значит, не сплю, не ем, все это мне не нужно. Нет, тело надо кормить, из него жить невозможно, мы в теле живем. За ним надо ухаживать, его надо красить, потому что все так живут, это факт. Но мы не должны думать, что это главное, что нас делает счастливыми. Понимаете? Некоторые люди, например, некоторые женщины, они реально несчастны от того, что у них некрасивое тело. Они реально несчастны от этого. Понимаете? Это большая проблема. Они потому что счастье не понимают правильно в своей жизни. Они понимают, что счастье заключено в качестве человека. В качестве. И мой хороший друг, он взял замуж девушку на коляске. Она парализована. Половина зала. Я тоже так же сделал, кстати. Когда узнал. Мой друг, понимаете, мой друг. Совершенно верно. Это правда. Потому что этот человек оказался удивительным просто. Он столько счастья дал, сколько никто больше не даст в этом мире. Вы верите в это, что это так? Да?
Да.
Мы не можем понять, некрасивый человек часто бывает гораздо лучше, чем красивый. Это факт 100%. Но мы ищем все красивых. В этом заключается большая проблема. В этом заключается наша проблема, наша судьба. Бывает так, что в жизни случается, что человек лишается пальца, допустим, или, допустим, ноги. Все, он считает себя инвалидом. Если человек считает себя инвалидом, то кто он? Инвалид. Мария, был инвалидом или нет?
Нет,
он на канцелярах, на костылях танцевал польку бабочку. И летал еще. Это мы инвалиды, потому что мы сильно привязаны к телу. Мы думаем о нем. И привязанность к телу, она рождает постоянный вечный стресс. Потому что часто бывает так, ладно, если мы привязаны к телу просто как к себе. Но на самом деле бывает так, что энергия разума зацикливается на теле. И мы начинаем подчинять его телу. Ну, допустим, рано утром надо вставать. Когда человек рано встает утром, он счастливым становится, он бодрым счастливым становится. Но когда разум полностью подчинен телу, допустим, человек спит. Ну вот посмотрите, вы еще не сопротивлялись телу, а я уже сопротивлялся. Надо вставать рано утром, человек спит. Разум подчинен телу. И разум говорит, вставай, проклятие затемненное. А тело говорит, а что это я буду вставать? Я не выспалась. То есть тело не дает вставать, оно бунтует. Оно говорит, спать. Разум говорит, встаем, встаем, встаем. Тело говорит, спать. Понимаете, или второй вариант, допустим, женщина знает. Как человек знает, что если очень много есть, то человек становится больным, несчастным и в жизни своей ничего не добьется. И это говорят, если человек переедает, он лишается всякой возможности достигнуть цели в своей жизни. Все, всякой возможности, потому что он тупеет от этого. А без мозгов невозможно добиться цели. Но женщины теряют красоту от этого еще, они тоже об этом знают. Но, когда человек смотрит на пищу, он не может заставить себя оторваться от нее. Потому что язык говорит «Ешь». Понимаете, это большая проблема. Часто бывает так, что мы лишаемся счастья из-за того, что наше понимание счастья неправильное. Вот как вырвать из себя понимание, что еда – это счастье? Как из себя из него себя вырвать? Многие люди бы хотели это сделать. Но они не могут. Мы очень сильно привязаны к этому пониманию счастья в своей жизни. И чем больше мы думаем, что еда не счастье, тем больше мы думаем о еде. Значит, чем больше мы хотим кушать. Поэтому...
Пожалуйста, почему, когда человек находится в стрессе, особенно женщина, хочется есть?
Четыре категории людей. Объясняю. Четыре категории людей. В зависимости от того, кем мы были в прошлых жизнях, есть четыре типа проявления животной жизни. В зависимости от того, кем мы были в прошлой жизни, когда у нас разум перестает активно общаться с счастьем, он начинает обращаться в прошлое и ищет счастье в том, что было раньше в животной форме жизни. Есть четыре категории животных. Одни животные максимальное счастье испытывают от сна. Медведи, ленивцы. Филин. Мы когда с женой в зоопарк ходили. Когда она филина увидела, она заспала, все бегают. Она говорит, ой, боже, какой какой хороший. Я говорю, а чем тебе понравился-то? Он говорит, спокойный. Она вообще не мигает, он просто так. И все. Вообще не мигает абсолютно. Спокойный. Давай со мной его заведем такого. Пускай сидит и вот так смотрит. Сон. Когда человек в стресс впадает, который в прошлой жизни таким животным был, он начинает спать все время. Ему есть не хочется, вы ошибаетесь. Он спит. А если спать не хочет, значит будете есть. Но тоже есть не хочет, сейчас скажу, потому что 4 всего. Итак, второе. Если есть такие типы животных, которые постоянно, у них главный смысл жизни – это еда. Например, копытные животные. Они даже пережевывают по ночам, они постоянно кушают, постоянно. Они никогда не заканчивают есть. Вот, жвачные животные. Вот. И человек, который был в прошлой жизни таким жвачным животным, не прошлое, а каких-то из прошлых жизней, я надеюсь, он в стресс впадает, и что с ним происходит?
Ест,
не может остановиться. Переходит на другую платформу сознания. Так вот, это не смешно, это наши слезы. Дальше. Следующая категория людей. Люди, которые... Есть животные, которые постоянно обороняются. Для них главное это защита. Оборона. Так, есть такие животные, нет? Обороняются. Не суслики, например, нет. Норку. Вылез. Постоянно, он целый день защищается, он постоянно обороняется, вылез из ноги такой, сидит, кого крик, нос опять, обороняется. Вот и человек, который
ну, в стрессе находится, иногда так себя ведет. Бабка, допустим, из квартиры высовывается такая. Квартира. Кто-то идет. А тут раз опять. Такая. Или из окна смотрит, наблюдает. Так, ты ее увидел, что она где-то... Обороняется постоянно. Живет в таком состоянии. Не успокоится и расплатится. Постоянно следит, контролирует территорию. Вот. Такие бывают случаи. Стресс тоже, состояние стресса. Вроде смешно, а жалко, человек же в стрессе находится реально. Вот. Дальше следующий тип. Какой мы забыли? Секс мы забыли, секс. Обезьяна. Постоянно о сексе думают, постоянно. Они не отвлекаются от этого никогда. У нас есть, конечно, люди такие, это же другой вопрос. Так вот, когда человек в стресс впадает, у него включается этот механизм. И он в стрессе начинает думать о женщинах только. Там, или женщина, а мужчина. Вот четыре типа, как человек реагирует на стресс. Уход стресса означает, четыре типа ухода. И здесь не смеяться не надо, здесь плакать надо, понимаете? Потому что человек отрубает разум. У него начинает по животному функционировать разум, по инстинктам, по этим древним нашим привычкам, которые мы должны уже давно забыть, они где-то в глубине сидят и начинают у нас включаться в тот момент, когда мы не можем себя по жизни вести правильно. В этом заключается проблема. Но на самом деле следует понять, что если человек разум свой развивает, он способен его держать в руках, даже если он в стрессе находится, он не теряет свой человеческий облик, такой человек. Он всегда способен выжить в любой ситуации жизни. И если какие-то катаклизмы начинаются, первый, кто выходит из игры, из строя жизни, люди, у которых неустойчивый разум. Люди, у которых разум устойчивый. А что устойчивым делает разум? Вера. Цель есть. Вера – это связь между... Давайте я все эти категории вам расскажу. Цель жизни воспринимается как знание. То есть воспринимается как то, к чему я в жизни стремлюсь. Это цель. Дальше есть вера. Вера соединяет источник счастья с разумом. Вера. Я верю. Что значит я верю? Значит, я движусь в этом направлении. Я верю. Связь есть, соединение. Когда человек очень сильно видит источник своего счастья, то это состояние называется озарение. Он не просто верит, он твердо убежден, что это так. Это значит, что он увидел уже. Не просто верит. Дальше. Решимость, энтузиазм – это сила, которая идет от источника счастья. Вот, допустим, вы сходили куда-то и получили энтузиазм. У вас появилось желание жить, вы воскресилась жизнь, заново появилось желание жить. Вот, допустим, если вы идете с этой лекцией, и у вас появится, вот, вы утром проснетесь и подумаете. Вы станете утром и захотите жить. Это значит, что у вас разум воскрес, он связался с целью какой-то, понимаете, источник счастья. Счастье опять начало приходить к него и появился энтузиазм. Когда счастье до разума доходит, возникает эффект такой, возникает энтузиазм, желание жить. У детей это естественным образом происходит, потому что у детей разум еще не поражен. И они еще что-то стремятся к своему счастью, они еще не обломались, как мы. Поэтому у них этого эффекта стресса нет. Поэтому дети очень рано встают и сразу, что они делают? Радуются жизни. Они еще не проснулись, они уже радуются жизни. Они вскакивают быстро с постели. Допустим, целью моей жизни, когда я был в детстве, были игры. Я рано утром вставал и бежал играть в футбол. Или там этим по банкам стучал палками, когда все спали на улице. Я был очень увлечен. А? Да, призывал всех радоваться, и мальчишки тоже выбегали там. Потом все высовывались из окон и кричали. Спать не дает. Вот. То есть идея такая, что у человека возникает с утра радость. Это значит, что энтузиазм приходит в его разум. Дальше решимость. Решимость означает прочная связь счастья с разумом. Связь крепко устанавливается, человек решительно идет по жизни. Решительно. Допустим, бывает, что человек устанавливает контакт с деньгами очень сильно. Он верит, что он будет богатым. Есть такие люди? Есть люди с сильным разумом, но которые свой разум направляют не туда, куда надо. Они очень сильно верят, что будут богатыми. И что происходит в результате? Они становятся богатыми. У них очень сильная решимость. Но когда они становятся богатыми, что с ними дальше происходит?
они обламываются. Почему? Я сейчас объясню. Потому что по определению настоящее счастье должно сделать человека счастливым. Представьте богатого человека. У меня достаточно много богатых людей лечится, есть такие люди. Они приходят очень несчастными. Потому что, представьте себе такую жизнь. Ты богатый человек. Все тебе улыбаются. Но ни один человек не искренен с тобой. Потому что от тебя все хотят. Что?
Я согласна. Есть, но они не могут определить, кто искренне к ним относится.
А хорошо, кто... я не против этого. Так вот. Я говорил с теми людьми, которые разочаровались. Они говорят, даже те люди, которым я думал, что они со мной, когда деньги уходят, они от меня отворачиваются. Есть пара друзей есть, но облом наступает конкретно. Потому что у богатых людей очень много друзей. Пока человек богат, и у него есть власть, у него очень много друзей. Но как только он это все теряет, друзей нет. Так это или нет? Вы хорошие вещи говорите. Это значит, что не богатство связывало этих людей, а что-то другое. Но я говорю сейчас, человек целью жизни ставил богатство, и у него из-за этого он видел, он достиг цели, он видит, что вокруг него есть люди. Они как на него смотрят, как на кошелек. И он это видит, он не дурак, он понимает, как к нему люди относятся. Счастье от этого прибавляется? Нет. Дети на него смотрят, как на кошелек. Жена на него смотрит, как на кошелек. И все остальные. Если у него другие ценности выше стоят, это факт. Есть богатые люди счастливые, это 100% факт. Но у них другие ценности. Они ставят выше свое богатство что-то другое. Они не покупают на золотого тельца. Они не предались ему, понимаете? Они не продали свою жизнь за эти деньги. У них есть что-то более высокое в жизни. В этом идея заключается. Но те люди, которые вот так вот, они поставили, честные люди, которые честно поставили деньги главной целью в своей жизни, они вот так обламываются. Они смотрят, и счастье в этом положении не видят совсем. Больше того, чем человек богаче, тем больше присасываются к нему сосальщиков разных. Всякие инспекции налоговые, всякие государственные чиновники, всякие бандиты. Все, кто могут сосать хоть как-то из его жизни что-то, они сосут. И он постоянно от этого сильно страдает, и он ничего с этим не может сделать, с этими людьми. Они все его окружают и начинают сосать из него жизненную энергию. Страшно. Он испытывает жуткие страдания от этого, понимаете? Дальше он испытывает страдания от того, что их богатство надо поддерживать, потому что волны у судьбы есть, а богатство-то от этого, его ведь надо держать, чуть-чуть отпустил. Он не может даже в отпуск ехать, а если едет, он не может в мобильник, потому что он чуть-чуть отпускает ситуацию, и все рушится сразу. Все начинает, деньги начинают расползаться странным, непонятным образом. Он на неделю все оставляет, смотрит, приезжает, половина уже ничего нет. В результате он должен постоянно деньги держать в кулаке. И это очень тяжело. Но никто не сможет оценить его усилий. Никто никогда не сможет быть благодарным из тех людей, которым он это богатство дает. Никто никогда не оценит того, тех сил и подвигов, которые совершил ради этих денег. Для человека, в конце концов, испытывает жутчайшие муки в своей жизни. Ему очень трудно, что он поставил себе такую цель, такой результат. Слабый человек не может быть богатым, только сильный человек может быть богатым. Но если человек главную цель своей жизни поставил деньги, результат печален. Энтузиазм идет от этой цели, это факт. Решимость идет, способность достигнуть цели идет. Разум крепнет, это факт. Но когда он достигает цели, то получает разочарование. И это большая проблема. Теперь вернемся к этой теме судьбы. Мы уже поняли, есть духовные темы, цели, которые не меняются в результате судьбы, есть материальные цели, которые всегда как волны, то их мало, то много, и на них не надо полагаться. Разумный человек исполняет все свои материальные обязанности. Он зарабатывает деньги, он там делает то, все, здоровье за здоровьем сидит, за семьей сидит, воспитывает детей и так далее. Но духовные цели он ставит главным в своей жизни, главным фактором, который никогда его не подведет, и сделает всегда его счастливым. Потому что эти вещи, они никогда не меркнут. Духовные факторы означают связь с теми в этом мире, кто имеет больше счастья, больше интеллекта, больше понимания вещей. Согласно ведическому знанию, есть высший разум, который дает нам неистощимый источник счастья. Если мы это поймем, почувствуем внутри себя, начнем на него направлять свой взор, то мы обретем нечто, что может нас очень устойчиво в жизни сохранять. Допустим, кто такие святые люди вообще? Кто это такие? Почему они святые? А? В чем заключается основной принцип святости? Да? А? Это факт, 100% факт, что святым может быть только счастливый человек. У них абсолютно счастливые глаза. Этот человек может быть очень старый, но в его глазах светится счастье и радость. Он очень удовлетворен. Он никогда не выходит из равновесия. Есть признаки святого человека, где это описано. Он удовлетворен, никогда не выходит из равновесия. Он очень прост, открыт. Он не занимается политикой. Он не испытывает какой-то нужды. Даже если он голодный, он все равно счастлив. Ему холодно, он все равно счастлив. Сна не хватило, все равно счастлив. Потому что эти цели материальные его почти не касаются. Итак, святой человек — это тот, кто духовные цели выбрал главными. Он испытывает счастье от чего? Он принес радость людям, он испытывает огромное счастье от этого. Что он сделал людям прекрасное, что-то хорошее, они получили какое-то счастье. Он испытывает огромное счастье от этого. Он испытывает счастье от того, что он контакт нашел с высшими силами. Он испытывает счастье от этого. Он испытывает счастье от своих духовных каких-то действий. Понимаете? И борьбы с самим собой, со своими желаниями материальными. Он испытывает счастье от этого. Нам это почти невозможно понять. Но это реальный путь спасения от всех проблем. Не обязательно в монастырь уходить. Не надо думать, что святость означает отшибленность от мира. Ничего подобного. Это правильный способ существовать в этом мире. Ну, допустим, есть четыре типа действующих на нас грехов. Четыре типа сил, которые действуют с разной силой на нас. И эти четыре типа сил дают четыре типа стресса. И сейчас мы с вами их опишем. Первый тип стресса. Человек упал в состояние стресса. Первое, что он хочет делать, сделать немедленно. Что он хочет сделать? Избавиться от этого стресса. И как он это делает сначала? Он избавляется своими силами. Ну, допустим, человек заболел. Что он делает? Использует все, что он знает для того, чтобы вылечиться. Как вы думаете, всегда можно своими силами вылечиться или нет? Некоторые психологи пишут книги «Победи себя сам» там, и так далее. «Победи свою болезнь». И люди очень сильно верят в это. И знаете, что некоторые из этих людей попадают в ящик из-за этой веры? Вы знаете, что есть такие болезни, которые нельзя вылечить своими силами? По той причине, что они находятся как минимум на втором уровне силы грехов. Есть слабые грехи, которые действуют назад на нас. Они дают нам возможность справиться с ними самими. Есть грехи, которые действуют сильнее. И они называются грехами средней силы. Эти грехи на самом деле, они действуют таким образом, что их можно победить с помощью врача, друга. Друг очень, кстати, близкий друг, хорошим врачом может быть. Знаете, как это или нет? Прежде чем к врачу идти лечиться, надо сначала прийти к другу. Потому что, когда человек даже заболевает, тело у него болит, страдает, то знаете, что всегда разум здесь замешан. И поэтому, прежде чем лечиться у врача, надо сначала прийти к другу, успокоить свою психику, чтобы у тебя появились какие-то силы. И когда у человека силы появляются, у него возникает интуиция. Что такое интуиция, знаете? Это связь с источником счастья. Интуиция – это барометр, по которому человек, компас, по которому человек определяет направление. И когда человек успокоен только в состоянии покоя, когда разум успокоился, он не метается. Человек только в этом состоянии способен понять, к какому врачу идти, кого себе найти в жизни, кто поможет. Надо в это состояние покоя войти. Сам человек не может в него войти. Для этого надо прийти к тому, кто тебя успокоит. Человек, который реально по-настоящему тебя любит. Первая стадия стресса какая? Шок. Человек находится в полном шоке, он ничего не соображает. Ничего не соображает. И в это время есть две категории людей. Одни люди нас любят, а вторые относятся просто так. Так вот, когда человек в шоке находится, если человек тебя любит, как он тебя любит, с тобой себя ведет? Он тебя воспитывает, учит? Или чем он занимается рядом с тобой? Он просто говорит тебе, все будет хорошо. Я уверен, что у тебя все будет хорошо. Что это такое, все будет хорошо? Это установление связи. источником счастья. Он восстанавливает разум. Человек, который любит тебя по-настоящему, он говорит, у тебя все будет хорошо. И он говорит с такой силой, что у тебя все успокаивается, психика успокаивается. И хотя, может быть, ты знаешь где-то в глубине души, что ничего хорошо не будет, но, по крайней мере, психика успокаивается, это очень важно. Понимаете, идея или нет? Психика становится спокойной. Человек успокаивается, умиротворяется. Теперь другие виды, другие, допустим, психологи. Ты приходишь к нему в состоянии шока, и он начинает тебе говорить, ну что, жена ушла, кто виноват? Мне говорит, плохо, помогите мне, доктор, мне плохо. Там он психолог, помогите мне, даже тяжело, плохо. Смотри на меня. Жена ушла? Да. Кто виноват? И потом, когда человек уходит от этого психолога, он что чувствует на всю жизнь? Он чувствует боль. Он чувствует, что его изнасиловали, понимаете, в этом кабинете. А? Да, что этот человек не психолог, на самом деле, просто садист. Он не понимает, что на первой стадии стресса, в шоковом состоянии, человек оголен, он как голый. Его вот без кожи, когда человек, можно его трогать или нет? Пальпацию можно делать? Нельзя, потому что кожа идет очень больно. Точно так же психика человека оголена в состоянии шока, он беззащитный. Он не может ничего противопоставить. Может быть, он виноват, это факт, что жена от него ушла. Но в это время в состоянии шока не нужно это выяснять. Нужно просто помочь человеку восстановиться психически. Если человек любит его, сострадает, у него контакт с ним есть, он видит, что сейчас не надо ничего объяснять, надо просто успокоить человека, дать ему силы. И в этом заключается идея. Но на самом деле, моя идея сейчас другая. Я хочу вам объяснить очень важный момент, который заключается в том, что когда мы находимся в состоянии стресса на второй стадии, мы должны искать того человека, который нас успокоит, и должны это делать сами. Мы не психолога должны искать, мы не психотерапевта должны искать. Мы должны искать того человека, который нас успокоит. И этот человек может быть нашим другом каким-то. Но главное, чтобы у него в психике была вот эта сила. Понимаете? Есть такая молитва ведическая, мантра. Там говорится «Тамасо маджетир амая». То есть, что тьма должна быть рассеяна светом. Имеется в виду, здесь говорится не про то, как солнце там, и не солнце взаимодействует. Речь идет о разуме. Свет означает источник счастья всегда. Счастье означает свет, страдание означает тьма. Человек для того, чтобы победить стресс, он должен свою тьму и страдания рассеять источником света. Он должен найти человека, от которого сияние идет, свет, ощущение счастья, что все будет хорошо. Этот человек должен сконтактировать с тобой и рассеять твои сомнения, рассеять твою тьму внутри тебя. И ты должен почувствовать себя, по крайней мере, не счастливым, но успокоенным. Возникает такое ощущение. Понимаете, человек успокаивается. Он глубоко вдыхает, и он успокаивается. Это значит, что счастье есть. Понимаете, что все нормально, все хорошо в жизни. Просто я пока еще не знаю, где оно находится, но оно есть, и это 100% факт. Но бывают такие виды стрессов, когда человек, даже успокоившись и получив силу от другого человека, не способен победить свои проблемы. Это значит, что его стресс находится на третьей стадии тяжести. И это значит, что только молитва способна помочь ему. Человек должен на этой ступени не метаться по врачам, если у него там тяжелая болезнь, он должен начать молиться Богу. Это факт, что лечиться надо продолжать, и надо верить в свои силы. Но человек должен на этом этапе понять, что... Ну, допустим, кстати, помоги себе сам. У человека начинается рак. Чаще всего человек не может сам вылечить рак. Если он не может вылечить рак, то чаще всего это бывает рак не слишком тяжелый. Но большинство раковых опухолей, мой опыт показывает, человек не может вылечить сам. Если он вовремя не прооперируется, и будет глупостями заниматься всякими там, пытаться сам вылечить, просто Бог начнет давать метастазы и погибнет. Понимаете, если человек не понимает этого, что иногда надо пользоваться помощью врачей, отдавать себя в руки врачей. Опять же, просто так не отдашь себя в руки врачей, надо знать, куда отдавать, сердце должно подсказать, поэтому разум всегда должен работать. Надо чувствовать, кому отдать себя, чтобы вылечиться от болезни. Но бывает так, что человек пролечился у врача и не помогло. У второго, третьего, пятого, десятого не помогло. Это значит, что болезнь сильнее, что врачи не могут уже помочь. Или стресс сильнее. Обратился к психологам, к родственникам, к друзьям, жена не возвращается. Значит, сила сильнее разлуки. Это мало. Надо обращаться к Богу и святым людям в этом случае. Надо идти в монастырь, надо там, где люди более свято живут. Надо идти туда, где люди с Богом связаны, просить их помолиться, самому там жить, помолиться вместе с ними и так далее. Что-то надо такое серьезное в этом плане делать. И бывает отпускает. У меня есть одна врач, она знакомая, она возглавляет клинику крупную в Москве. Мы с ней как-то встретились на телевидении. Там речь шла как раз о таких неизлечимых заболеваниях. Она описала свой случай, что у нее была такая болезнь, что она не смогла сама себя вылечить. Ей не помогли друзья, немного знакомых, которые могли ей помочь, они не помогли. И что-то внутри сила какая-то ей сказала, езжай вот в эту церковь, дорогая. И она поехала за границу, поехала в другую страну, поехала в монастырь. Пожила там, вот которой сердце подсказало, пожила там неделю и вылечилась. Ничего больше не делала. В Аюрведе существует такой прием. И не только в Аюрведе, также в нашей древней медицине. Допустим, мать лечит ребенка в деревне Бухаре. Она лечит ребенка, знахарки сама не помогла, знахарки не помогли. И потом святые люди ей говорят, Бог поможет. Говорит, просто, а как сделать, что там? Святые люди молятся, допустим, да? И помогают. Что они делают? Такие есть феномены. Берут ребенка и в мороз, допустим, у него пневмония, выносят, кладут на снег. И говорят, Бог, возьми эту душу, если она должна умереть, или дай ее, верни ее назад, если она должна жить. Представьте, люди как сильно верили. И вот в большинстве случаев, чаще всего, ребенок выздоравливал. После того, как его относили, ложили вот так на снег. Точно такой же результат дает, когда ребенка выносят на солнце. Допустим, летом человек болеет, и все, ничего не может помочь, ему просто на солнце. Я знаю одного священника, который точно так же лечился, и когда он уже умирал, он выполз просто на солнце и сказал себе, солнце, вылечи меня, если я могу выздороветь в этой жизни. И все, он вылечился, он пролежал там несколько суток и вылечился. Он никуда не решил ни ходить, ни вставать, просто лежал на улице, и все, и вылечился. Представляете? То есть люди доверяют себя силам природы, высшим силам каких-то, Богу, храм идут и так далее. И они вылечиваются таким образом. Или кто-то в пустыню идет, и в пустыне живет там. Ну, всякие есть такие варианты, когда человек высшим силам каким-то предается. И он вылечивается от этого. Но есть также четвертая стадия стресса, при котором вернуть себе источник счастья невозможно. И люди вообще в это чаще всего не верят. Они считают, что этого не может быть. Но почему-то все вокруг умирают. Наши родственники тоже умирают. Вот мы и считаем, что они будут жить. Они все равно умирают, понимаете? Есть четвертая стадия стресса. Есть такая стадия, когда жена не возвращается назад. Ребенок не вылечивается. Отец не вылечивается. Я не восстанавливаюсь на работе. И так далее. Понимаете? И как раз вот эта четвертая стадия стресса и является, собственно, стрессом как таковым. Потому что если ты как-то выкарабкиваешься, то все нормально. Но когда никаких шансов нет, вот тогда полная картина стресса и развивается. На следующей лекции мы будем говорить о 14 стадии развития стресса. Человек постепенно проходит эти стадии. И как вы думаете, сколько времени нужно примерно, чтобы пройти все 14 стадий? Несколько лет жизни. Несколько лет жизни. Там от 2 до 10 лет человек может пройти вот эти вот ступеньки. Представляете, какая проблема большая в нашей жизни может так случиться? И теперь у меня к вам вопрос. Кто никогда в своей жизни не сталкивался с этим? Поднимите руку. Ну, очень хорошо. Только один. Теперь поднимите руку, кто в течение нескольких лет выходил из стресса, как я уже сказал. несколько человек. А все остальные просто побывали в стрессе не слишком большом. Вы согласны со мной, что это возникло в результате того, что попали на четвертую стадию стресса, что ничего не помогло? Вы пытались не изо всех сил, но жизнь вышибла вас, потому что вы не смогли справиться, так? Именно так произошло. И вот это вот и означает самое тяжелое испытание в жизни. Знайте, что стресс – это воля Бога. Это воля высших сил. Когда человек в своей жизни идет неким путем, он ставит некие цели и ставит их очень серьезно перед собой, то высшие силы что с ним делают? Забирают источник счастья. Они берут прямо источник счастья и не дают никаких шансов, чтобы его вернуть. Сильно, четко и спокойно. Бац, и уводит у нас из судьбы. То, что мы в главной цели в своей жизни ставим, не должны. И в результате человек мучается, бьется, как рыба об лед, но ему не суждено вернуть то, что у него было. И в результате у него экзамен судьбы. И есть люди, которые входят в состояние стресса. Некоторые люди сдают экзамен судьбы в этой жизни. Некоторые в следующей жизни сдают экзамен судьбы. А некоторые за несколько жизней экзамен судьбы не сдают. Но веды говорят, что пока не сдаст, человек от этого не отвяжется. Потому что дорога судьбы такова, что если мы встали перед каким-то препятствием, мы должны обязательно через него пройти. И там, допустим, женщина считает главной целью своего мужчины, своего мужа, допустим. Своей главной целью своей жизни, своего мужа, допустим. Она очень сильно влюбляется, склонна безумно влюбляться. Хорошо. Она доживает до определенного возраста, и появляется молодой человек, безупречный, хороший, красивый, который ее оставляет потом. Она убивается, и всю жизнь потом о нем вспоминает и думает, что это было самое лучшее время в ее жизни. В следующей жизни у нее будет то же самое. Потом в следующей жизни опять то же самое. Потом опять то же самое, до тех пор, пока они не поймут, что человеку нельзя ставить главной целью своей жизни. Главной целью своей жизни надо ставить Бога. Понимаете? И так далее. То есть, таким образом, стресс – это самая суровая и тяжелая учеба нашей судьбы, которая только бывает в нашей жизни. И мы должны готовы, что у нас такая учеба в любой момент может наступить. Если у нас есть какая-то в жизни сильная привязанность, мы что-то слишком любим, очень сильно любим, это значит, что рано или поздно высшие силы нас проучат именно на этом. Они нам именно этот экзамен и устроят. Может быть смешно, может быть нет. Но так или иначе, раз эта тема, мне приходится об этом говорить. Теперь мы поговорим о шести видах врагов человека, которые вводят неминуемо в тяжелейший стресс нас. Шесть врагов человека. Как вы думаете, кто это за враги такие? По шести, может, нет? Что за враги такие? Нет, лень отлетает. Это вы правильно мыслите, но лень отлетает. О! Вот это хорошая штучка! Зависть. Враги, да, наши враги, которые решают все в нашей жизни. Все. Жадность. Очень правильно говорит. Все, молодцы, вы почти все знаете. Давайте я сейчас вам последовательно их расскажу, как они развиваются один от другого. И они как уничтожают всю нашу жизнь. Первый враг человека называется пристрастие. Пристрастие, оно проявляется по-разному. Одно из его проявлений – это вожделение. Другое проявление его – это лень и так далее. То есть это разные виды пристрастия. И называется оно санскритским словом кама. Кама означает, что человек очень сильно хочет наслаждаться в этой жизни. Очень сильно хочет наслаждаться не высшим, а чем-то низменным, самым низменным. Например, едой, или сексом, или ленью, просто расслабленным телом. Это огромный враг, уничтожающий все счастье человека. Все уничтожающее, все будет разрушено. Чем больше он привязан к этому врагу, тем больше у него будет разрушена вся его жизнь. Например, если человек привязывается к сексу, то он рушит свои отношения с детьми, свои отношения с женой, свои отношения с родителями, свои отношения с друзьями. Все люди, которые как-то верили в него, как-то любили его, когда он попадает на эту удочку, полностью рушатся отношения со всеми искренними людьми. И наоборот, со всеми негодяями отношения немедленно устанавливаются после этого. Все люди, которые идут тем же путем, они становятся твоими друзьями. А все люди, которые шли честным путем рядом с тобой, они становятся тебе чуждыми. Допустим, верная жена. Это большая проблема для того, кто имеет эту вот штуку внутри себя. Ну, допустим, он увидел какую-то девушку, ему понравилось, то камень преткновения в его жизни станет. Самый честный человек, которому пол жизни отдал. Его камнем преткновения в его судьбе станет верная жена. Если его сильно любят дети. Я понимаю, дети бывают не любят. Они там, ну, не своя жизнь, у меня своя жизнь. Но если сильно любят дети, тебя очень сильно любят дети, и у тебя появилась любовница, кто становится камнем преткновения в твоей судьбе? Дети, потому что куда уйдешь от них? Они тебя любят. Они мешают жить, а там любовь. Так, разделение — это сила, которая вводит человека от самых лучших людей, от его друзей, понимаете, от тех, кто с ним реально связан. Это сила, камня, это сила, которая разрушает нам способность быть успешными в этой жизни. Лень. Человек не может работать как надо, мешает лень. Это то же самое. Или желание еды. Точно так же, как лень разрушает успех человека, беды говорят. Точно так же, как лень разрушает успех человека, если человек ленивый, он будет безуспешный. Это 100% факт. Никаких вариантов ему быть успешным нет. Точно так же, как лень разрушает успех человека, точно так же переедание разрушает что? Его здоровье. Точно так же. Никаких шансов быть здоровым человеком, который переедает, неправильно питается. Никаких шансов нет. Это основная причина всех болезней, это неправильное питание. Точно так же человек разрушает свое семейное счастье, если он привязан к сексу. И только точно так же человек разрушает свои отношения с людьми, если он привязан к своему жилью. Человек привязан к своей квартире очень сильно. Как определить такого человека? Да нет, наоборот, прийти к нему в гости. Каждый суслик у себя на поле агронома. У тебя суслика возникает. А что ты пришел ко мне? Помните этот, Винни-Пух-то? Кролик, да-да, ну как раз показал этот интересный феномен. Он кормил, но у него внутри что было? Он очень сильно привязан к своему жилью был. Что у него развалилось под конец. Винни-Пух у него все уничтожил, встречается. В 3-4 степени. Сначала все сожрал, потом обвалилось крыша. В результате. Так вот идея, чем заключается. Как определить, что человека разрушит вот эта вот штука? Когда друзья к нему домой приходят, он говорит, ну вы, говорит, мажьте масло на хлеб, да? Вы его не мажете, вы его пускали на глаз. Я говорю, мажу, да вы не мажете. Вот, то есть человек, который сильно привязан к своему жилью, он не может быть гостеприимным. Он разрушает отношения с близкими, себе, с друзьями, потому что он становится, обороняет свою территорию, понимаете, от всех. И он разрушает отношения. Человек жадный, который привязан, это не жадность, это привязанность, это болезнь. Потому что есть жадность, это другое, есть привязанность, это болезнь просто. Понимаете, человек не хочет быть жадным, но когда к ним кто-то домой приходит, он говорит, ты вот сюда не заходи, пожалуйста, это моя комната. И сразу все опускается, как будто он хотел туда заходить, ему 100 лет не надо, ты его сам пригласил. Вот, и все, и сразу все опускается внутри, это большая проблема, это болезнь, которую надо лечить. Как вы думаете, какой признак болезни? Какой критерий? Как определить, что у тебя есть какая-то штука, которая тебя тянет к себе? называется беспокойство в уме. Если человек хоть какие-то беспокойства в уме испытывает, это значит, там и сидит его сердце. Сердце означает разум. Разум здесь в области сердца находится. Он беспокоится. Если есть беспокойство, он беспокоится. Это значит, есть какая-то сила, разрушающая его счастье. Этот враг живет в нем. Признак этого врага – это беспокойство. Следующий враг – когда человек испытывает вот это чувство кармы, то есть у него есть пристрастие какое-то. Это чувство возникает в области самого нижнего психического центра, который связан с нашими животными инстинктами. Это инстинкт. То есть сильное, человек дает волю своим инстинктам, другими словами. Когда человек дает волю своим инстинктам, то вся энергия психическая идет туда, в нижний центр. Ее там становится слишком много. И если он не удовлетворяет эту энергию, что наступает у него следующий этап? Эта энергия поднимается вверх, и она начинает рушить тонкие структуры психики вверху. Она собирается в области переносицы и выходит, вырывается наружу. И это вырывание этой энергии вызывает покраснение глаз, искажение лица. Как это состояние называется?
Гнев.
Возникает гнев. Если человек свои животные инстинкты не удовлетворяет, то рано или поздно у него возникнет гнев. Гнев – это сила, которая разрушает все в жизни человека. Имеется в виду отношения. Гнев разрушает отношения полностью. Почему? Потому что есть признак гнева. Сейчас мы будем из вас искать тех людей, которые испытали стресс в результате того, что у них сидит гнев внутри. Как определить, что внутри сидит, как вы думаете? Не знаю, сейчас я вам скажу. Теряется память, позитивная память о том человеке, на котором ты разгневался, на котором ты разгневался. Поднимите руку, у кого муж плохой. У кого муж плохой? Сзади поднимайте руку. Мужчина даже иногда поднимает. Хорошо. Муж или жена, допустим, плохая. Хорошо. Сейчас определим, плохой или нет. Вы можете вспомнить что-то хорошее в этом человеке? И что? Он хороший? Очень логично. Это вы сейчас можете так рассуждать. Потому что у вас память восстановлена. Но человек, который находится в гневе, гнев имеет хроническую природу. И в чем он заключается? Человек, который считает своего близкого человека плохим, он реально уверен, что на самом деле, когда я замуж выходила, я его не любила. Хотя она точно 100% его любила. Потому что никогда не бывает так, что человек просто взял и замуж вышел. Как это? Не на рынок же пойти, правильно? Картошку покупать. Замуж выйти – это серьезное занятие. Оно возникает из-за того, что возникает любовь. Очень сильное чувство возникает, которое притягивает одного человека к другому. Возникает, поэтому они женятся. И их взгляды встретились, они, конечно же, сразу полюбили друг друга, да? Как пианистских музыкантов. Так вот, в этом заключается идея. Но когда человек разгневан на другого человека, в результате гнева у него в разуме возникают определенные изменения. Очень сильная отрицательная связь заполняет его с объектом своего гнева. Связь разума с его разумом устанавливается отрицательная. В результате человек не может вспомнить ничего хорошего об этом человеке. Даже если он вспоминает что-то хорошее, для него это не имеет никакого значения. Ну, был он красивым, но был он хорошим, но был он верным. Но это гнев не главное. То есть человек... Да, человек чувствует именно так, понимаете? Человек чувствует именно так, что это не то. Это не тот человек, в нем главное что-то другое. Он считает главным его подлость, а все хорошее, что в нем, это второстепенное. Это значит, что мы находимся под влиянием гнева. И гнев что делает? У него есть две функции. Первая функция, если он возник, он разрушает до конца те отношения, которые он начал разрушать. Места живого не оставляет в этих отношениях. Все рушит полностью. Если человек не справится с этим, брак означает тот, кто убивает. Понимаете? Брак это не тот, кто по головке гладит. То есть, точно так же, как пристрастие убивает, человек, допустим, ленивый по природе. все оно убьет у него всю возможность в этом мире быть успешным. Если человек по природе, допустим, обжора, все здоровье убьет, ничего не оставит, следа здоровья не оставит. Если человек по природе гневливый, он рушит свои отношения с одним, со вторым, с третьим, с четвертым. И рушатся отношения, в первую очередь, с близкими людьми. На улице, там, раз ты начнешь орать там, ну и что, все пройдут мимо, никто на тебя внимания не обратит. Внимание обратят близкие люди, и с ним, к ним гнев будет прикован больше всего. Понимаете, и начнется рушиться отношения. Я разу легче надо заканчивать, я понял. Сейчас я буду заканчивать. Да, это еще одна проблема, когда человек слишком много любит говорить. Не остановишь. Так вот, идея в чем заключается? В том, что есть еще 6 врагов, среди всего 6, только 2. А я должен сейчас это всех закончить, а потом мы еще кое-что сделаем. Будем желать всем счастья, а потом разойдемся. Не будем желать им счастья? Не будем расходиться. Следующий враг человека – это жадность. Жадность – это сила, которая… А? Первая функция гнева – он разрушает отношения с тем человеком, с которым они уже разрушены. Вторая функция гнева – он экспансируется. Он не может остановиться только на этом человеке. Если он возник в голове, он начинает переключаться на второго, третьего, четвертого, пятого. И все рушится вокруг. И когда человек гневливый, он все, он становится одиночком, понимаете, псих-одиночком. То есть он не может уже ни с кем вообще общаться. Он больной, несчастный человек, его гнев разрушает всю его жизнь полностью, ничего не оставляет. Причем интересно, что когда-то он был нормальным парнем. Я вот просто, у меня на моих глазах примерно 2 человека моих знакомых, которые так разрушили свою судьбу. Нормальный был человек, он в какой-то момент на одного человека разгневался и пошло. С одним долго вот так вот враждовал, потом со вторым, третьим, потом вообще вот. Все-все вокруг от него постепенно отвернулись, стало одиночкой, понимаете? Большая проблема. Дальше, жадность, следующий враг. Что такое жадность? Жадность – это сильное желание иметь счастье откуда-то. Это не то, что животные какие-то инстинкты возникают, он что-то не может в отделении справить. Животная вещь. Не то, что это у него там какое-то что-то осознанное. А жадность – это осознанное чувство. Осознанное чувство. И жадность означает, что человек сильно чего-то хочет, он строит планы по этому поводу и так далее. Это функция разума. Очень злобная такая функция разума. Когда у человека появляется она в его сердце, то немедленно у него возникает такой эффект. У человека наступает психический голод. Психический и физический. Вот именно жадность, она рождает желание кушать. Кушать, кушать и кушать. Особенно по вечерам. Бывает, человек просто по жизни голодный, постоянно ходит, убирается. Но бывает такой эффект голода, который возникает именно вечером перед сном. И вот этот эффект голода перед сном означает не что иное, как жадность. Человек, который наедается вечером, он начинает поправляться, полнеть. У него в эту сторону функции. Почему люди поправляются? Именно из-за жадности, из-за того, что они вечером кушают перед сном. Человек только так может заесть свою жадность, успокоить. Потому что еда, она как бы успокаивает ум, а так ум истощается. Из-за жадности, жадность тянет на себя силы. Постоянно человек становится голодным психически. Не всегда чего-то не хватает. Зимой и лето, осенью и весной. Следующий, четвертый враг – это заблуждение. Четвертый враг – ужасный, опасный враг. Заблуждение. О чем мы говорили? Скоро война. Крышу снесло. Все. Человек начинает сухари запасать, сахар, масло. Поведом делать, да? Что нам запасать перед войной? Сейчас мы вас снесем крышу. Чтобы не из голода не умереть, что надо запасать? Продукты, которые не портятся и которые являются главными в жизни. Какие-то продукты? Спички, правильно? Соль, раз. Сахар, два. Масло, три. Хлеб, четыре. Воду не запасешь. Четыре. 4 продукта. Хлеб, соль, сахар, масло. Все. Запасайтесь теперь. Получил. Так вот, жадность, она рождает такие же, иллюзия рождает такие штуки. Человек начинает запасаться. Дальше. Иллюзия – это штука, которая вводит человека в полное заблуждение по отношению к его жизни. Люди, например, типичный феномен. Веды говорят, человек может быть настолько счастлив, настолько иметь денег, сколько ему положено по судьбе, и не больше.
И сейчас появилась такая большая сила, которая называется ипотека. Будьте с нами.
То есть эта сила на самом деле не что иное, как то же самое, что и было раньше. И эта сила называется как? Рабство. Рабство, господа. Да. Потому что бывает так, что человек по судьбе не имеет права иметь столько счастья, сколько он взял. В результате он становится рабом этой компании, которая дала ему это счастье. И он будет всю жизнь работать на эту компанию. Он не сможет ни в отпуск ездить, никуда. Он будет работать в 2 раза больше, чем ему положено, и все прочее. Только потому, что он взял больше, чем ему положено по жизни сейчас. Все, он отдал себе в рабство. Из-за 3-комнатной квартиры. Он отдал себе, ему 2 комнаты положено, он взял 3. В результате 1 комната у него взяла его в рабство. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это называется иллюзия. Человек искренне верил, что он будет счастлив, если он это сделает. А в результате он стал глубоко несчастным. И это большая опасность, потому что эта вера сейчас у многих людей в сердце сидит. Потому что мы хотим жить более-менее нормально. И когда человек берет кредит, он должен очень трезво видеть, что это правильный поступок. Что это не ложь. Когда трезвости нет, глаза квадратные, как определить, что человек в иллюзию вошел? Трезвости нет, глаза квадратные, быстрее брать, никого не слушает, все, его понесло. Если человек трезво, спокойно что-то берет, он знает точно, что он сможет выплатить потихоньку там и все прочее, это нормально. Но когда вот этот возникает стеклянные глаза, эффект стеклянный глаз, стеклянные глаза, такой, все, берем, ничего не соображает, быстрее. Это иллюзия. Поразила его сердце иллюзия, вот эта сила. Дальше, следующий враг, 5-й, зависть. Зависть это, как определить, что иллюзия поразила человека? У него возникает психическая, не голод, а жажда психическая. Как различить голод и жажду? Голод он сосет психически, а жажда она сушит психику. Человек не может спать. От голода человек может спать? Он потихоньку заснет. А жажда он метается, он не может успокоить себя. Ему надо срочно ипотеку брать, все. Срочно, он не может себя остановить в этом плане. Это жажда психическая. Это значит, что иллюзия поразила сердце человека, заблуждение. Дальше, зависть поражает тем, что человек, который завидует, он психически становится стариком, он стареет. Когда человек завидует, он сохнет, у него нет несчастья в глазах, глаза такие тупые, тяжелый взгляд такой тупой, несчастный. Зависть означает все, что угодно, что связано с счастьем других. Если тебе сосед не нравится, значит ты ему завидуешь, это 100% факт. Запомните это, я вам точно говорю. Если вы... Как проявляется зависть? Она через вот эту тупость, стеклянность внутреннюю, что человек стареет, он становится стариком при жизни, у него счастье отсутствует в жизни. Он перестает быть счастливым. И второе проявление зависти – это старение. Когда бабушки садятся на лавочке перед входом, там нельзя пройти даже перед ним, постоянно всех обсуждают. Это означает, что зависть окрала сердце, 100%. И всякое сомнение. Понятно? Это проблема. У меня, я жил как раз в таком месте, они сидели там, такая особая форма жизни. Они сидели на лавке, вот, и что только я про себя не узнавал, когда проходили. Какие у меня очки там, какие у меня были раньше, и все там, и что я лысею, и там, ну все, короче, все, я про себя все знал, абсолютно. Я проходил, они все про тебя знают, абсолютно. Это признак зависти и завидно. Я обливался холодной водой в молодости, выходил на улицу где-то 7 утра, 8, босиком, плавках и ведром себя обливал, потом зарядку делал, бежал, даже за снег бежал. И там дом напротив был, и все бабки вот так садились. Некоторые радостно, они наверное, радовались, ну просто они счастье испытывали,
а другие такие,
они немножко так скособенивались так, смотрели. Да, это он загнется. Непонятно, сколько можно еще так. Почему не болели? Вот. Следующий, шестой брак. Это безумие. Безумие это нечто другое. Безумие это когда человек начинает совершать какие-то поступки ужасные в своей жизни. Не то, что он там деньги в зале берет. Это еще здравый смысл какой-то есть. Он пытается нормально жить. Но безумие означает, что человек делает нечто ужасное. Он насилует кого-то там, он грабит, он убивает и так далее. И безумие, вот у человека есть дорога жизни, и из тех врагов только безумие способно эту дорогу жизни прекратить. Вот так. Лобысь и все. То есть безумие это сила, которая уничтожает жизнь. Если человек пошел вот на это, он воровать начал, он начал насиловать, он начал угрожать кому-то, рэкетом заниматься, все. Это значит, что в его жизни может быть то, что она может раньше времени закончить. Раз, и все, и нет человека. Прекращается судьба раньше времени. Должен жить столько, он не может. Он, так как он лишает других счастья жизни, он сам будет лишен жизни тоже. В этом заключается проблема. И эти все враги рождают неизбежно стрессы четвертой степени, вы помните. Вот эти вот штучки, которые в нас сидят, именно они рождают эти стрессы четвертой степени, которые потом невозможно никак убрать. Только годы лечат человека. Все это такая лекция немножко тяжелая, потом попытаюсь как-то попроще. Следующий будет получше. Давайте вопросы теперь ваши. Вопросы. Что непонятно? Да, конечно. Могут ли принести счастье друг другу люди разных конфессий? Смотрите, есть три уровня верующих людей. Первый уровень верующих людей называется фанатики. Когда у человека вера есть, но его психика не поменялась в сторону духовного. Он свои материальные представления переносит на духовные. То есть он говорит, Бог на самом деле, он нас больше любит, а их меньше любит. То есть он как бы, вот, у него есть двойственность вот эта вот. Жизнь его обычная, наши лучше, русские лучше там и так далее. Он это переносит на духовные отношения, которых ни русских, ни евреев нет, понимаете? В результате человек вот с таким очень глубоким взглядом на жизнь начинает свою веру, даже свою секту, вот этой вот отдельной вере, превозносить все остальное, просто клеймить позором. Это означает, что верующий первой стадии. Между такими верующими счастья в разных конфессиях не бывает. Одна вражда. На втором этапе человек больше понимает, кто такой Бог, он продвигается в этом вопросе, и в какой-то момент он начинает чувствовать, что люди на самом деле имеют Бога внутри себя, все. И он начинает людей, да, у него есть своя вера, он ей придерживается, но он всех людей любит изнутри. Видит и любит. Хотя знает, что у них есть недостатки, и кого-то он держится подальше, а кого-то он приближает к себе, потому что его способность увидеть душу не такая сильная. Он все равно привлекается как-то еще внешними сторонами людей. И в этом случае счастье уже в семейной жизни между такими людьми очень близко и ощутимо между разными конфессиями. Они будут реально любить друг друга очень сильно, хотя понимать, что между ними есть разница. Но есть еще самый высокий уровень верующих людей. Это те люди, которые божественные настолько сильно видят во всем живом, что они просто... Вообще их не интересует, какой веры, на каком языке человек говорит, бандит он или благородный человек, он видит в нем душу, он счастлив от этого человека, независимо от того, как тот поступает. Этот уровень святости самый высокий. И такие люди не то, что в браке будут счастливы, они вообще всегда будут счастливы, по-любому. Понимаете? Их никто из этого состояния счастья вывести не может. Дальше следующий вопрос.
Как противостоят животным в суде с ним?
Своим животным инстинктом? Невозможно противостоять. Это факт. Только если человек... Это правило номер один вообще в преодолении стресса. Есть силы, которым невозможно противостоять. И надо это признать. Первое, что нужно признать, этим силам противостоять невозможно. Вот этим врагам, если он тебе засел внутри тебя, противостоять невозможно. Если человек гневается, он никогда не перестанет гневаться. Просто так, из-за того, что он борется со своим гневом. Напрямую с этими врагами противостоять, победить их невозможно. Поэтому есть другой способ, который называется переключить внимание. Да, ты гневаешься, ты признаешь себе в этот факт, ты жадный, ты объедаешь, там еще что-то. Или у тебя сильное очень пристрастие к женщине. Хорошо, нет проблем. Надо сказать себе, да, это так, я с этим согласен. Все. Дальше что мы делаем? От этого отвлекаемся, оставляем это все в покое и начинаем думать о чем-то более высоком. Допустим, о Боге, о бескорыстии там. Или, допустим, о женщине, как о божественном создании начинаем думать. По-другому. Не с позиции вожделения, а по-другому. Переключаемся, забываем свою идею, переключаемся. Пытаемся хотя бы переключиться изо всех сил, думая о другой идее. Если ты более высокий счастье, источник счастья человек начинает воспринимать, точно так же, как есть светлячки, да, маленькие светлячки, и есть большое солнце. Ночью светлячки сияют, и мы к ним сильно привлекаемся. Ух ты, какой северный олень! Мы радуемся ими. Понимаете, этим светлячкам? Когда солнце восходит, они все пропадают, их нет. Точно так же, когда солнце высокой возвышенной веры восходит в сердце человека, его любовь какая-то близ начинает там, к еде, к сексу, она тут же затухает, она стихает и становится, иногда и иногда проявляется. В семейной жизни любовь нужна, чувства нужны между мужем и женой. Они должны быть сухарями, даже если они очень верующие люди. Точно так же, как светлячки иногда загораются, когда наступает ночь, так и любовь между мужчиной и женщиной может вспыхнуть в какой-то момент. А в какой-то момент она становится спокойной, дающей возможность человеку жить. Понимаете? Поэтому, когда у человека есть источник счастья более высокий, все остальные виды счастья, они у него есть, но они не захватывают все его существо. Они становятся второго уровня источниками счастья. Не главной целью, а второстепенной. Понимаете? Надо переключить внимание. Все, на этом вопросы закончены. Сейчас я расскажу одну вещь важную. На всех моих лекциях некоторые улыбаются. В конце у нас есть одна очень важная вещь. Мы утверждаем практику разума. Практика разума, она отличается от практики ума. Когда человек хочет усилить свой разум, он знаете, чем занимается? Он делает то, что для обычных людей совершенно непонятно. Он, допустим, повторяет одну и ту же молитву постоянно, много раз подряд. Или читает одну и ту же, в Библии, допустим, одну и ту же строчку считает, и как-то пытается пометовать ее везде и жить по ней. Понимаете, вот точно так же мы сейчас со своей будем повторять одну фразу очень сильную, которая на русском языке звучит так: «Я желаю вам счастья». Или «Я желаю всем счастья». И на санскрите это звучит так. Сарвей Баванту Сухинага. Сарвей Баванту Сухинага означает «Я желаю всем живым существам счастья». Потом следующая строчка. Сарвей Шанту Нирамая. «Я желаю, чтобы у всех в сердце воцарился мир и покой». Сарвей Бакрани Пашнетхи. Накарши Духа Бхагавет. Сарвей Бакрани Пашнетхи. «Я хочу, чтобы все живые, у всех живых существ все было хорошо. И накажьте Духа Бхагавет, чтобы ни у кого не было никаких страданий». Понимаете? Такая молитва. Она воцаряет духовную силу у нас внутри. То есть для того, чтобы, допустим, человек не верит в Бога. И, допустим, чтобы поверить ему в Бога, надо ему сначала найти свой контакт с Богом, свою связь. А это непростая вещь. И для этих людей, как и для всех остальных людей, существует способность свой разум с материального состояния переключить на духовный. И эта способность означает простую вещь. Я желаю всем счастья. Потому что есть духовная, материальная сила такая. Я вам стакан отдаю. У меня стакан есть теперь или нет? Нет. Один минус один равно ноль. Материальная арифметика. Теперь. Я вам отдаю свою улыбку. Она к вам пришла, дальше что происходит? У вас тоже улыбка возникает, у меня что возникает? Еще больше улыбки. Понимаете, улыбка возрастает. То есть 1 минус 1 равно 2. Духовная арифметика. Этим отличается духовный разум от материального. Когда человек на духовной платформе действует, у него энергия внутренняя начинает вот так зацикливаться, возрастать. Но вы заметите, что когда мы сейчас счастье будем желать, в какой-то момент вас замкнет. И вы почувствуете, что вы не можете больше желать счастья сильнее, более интенсивно. Дома ждут. Домой кого-то потянуло. Дальше. Все равно этому я счастье желать не буду, потому что это плохое. Куда потянуло? Вы почувствуете, что у вас есть какие-то блоки внутри, которые не дают вам на духовную вот эту почву встать. И эти блоки на самом деле надо разрывать. Он плохой, нет, я желаю ему счастья, нет, он плохой, я желаю ему счастья.
Нет, плохой, я сказала.
Там и так далее. Внутри будет вопить, а надо все равно пробить это. И когда вы пробьете, почувствуете отношение потом улучшится. Он мне потом будет это все рассказывать. Так вот, у нас сейчас будет тренировка разума. Это серьезная штука. Но вы должны настроиться искренне. Вы должны искренне желать себе счастья сейчас. Не просто повторять, как понимать. Это деятельность в уме происходит. Я желаю всем счастья, Задумался. Это в уме деятельность. Вроде бы счастья желаешь, а сам думаешь о чем-то другом. Сейчас автобус еще уже плохо ходить встали, домой надо. То есть что-то в голове свое возникает. Вот. Надо разорвать эту вещь, эту штуку. Если вы счастливыми хотите быть, надо все это разорвать и очень спокойно, углубленно повторять «я желаю всем счастья». Некоторые люди на этом сразу хотят выделиться, они хотят сразу славы. Поэтому они будут кричать сильнее всех
«я желаю всем счастья! Я!»
Они будут истерично кричать сильнее всех. Надо успокоиться. Надо показать, что ты больше всех желаешь счастья всем. Надо просто успокоиться и желать счастья внутри. Но вслух. Потому что, еще раз повторяю, разум усиливается благодаря звуку. Не благодаря мыслям, а благодаря звуку. Поэтому надо вслух повторять «я желаю всем счастья». Некоторых замкнет. Они не смогут вслух повторять. Неудобно. Ругаться в автобусе нормально. Матом покрыли всех, все улыбаются, все хорошо. Сказал «я желаю всем счастья» вслух, дурак, сумасшедший. В автобусе сказал, ну, встаньте посреди автобуса, скажет «я желаю всем счастья». Нормально. На лекцию садил. А если скажете там трехэтажный что-нибудь такой анекдот какой-нибудь расскажете, все будут улыбаться, тянуться, да, улыбаться. Хороший анекдот. Вот. Понимаете, у нас психика работает неправильно, больные люди. Мы все наоборот воспринимаем. Это больное, у нас больное общество, у нас общество болеет. В этом заключается проблема большая. Больные все, болели. Для того, чтобы болезнь эту убрать, для этого надо вот смело, искренне и честно научиться, по крайней мере, одной вещи в своей жизни. Научиться всем желать счастья открыто. Давайте это попробуем сделать. Согласны с ним? Так сели прямо, надо вытянуться, чтобы разум работал, энергия бедная должна идти. Будем сейчас спокойно научиться повторять, минут 5-6 дней. Надо вместе все повторить. Никто не должен выбиваться. Будет привлекать внимание, все отвлекаться. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.